Здравствуйте, отец Андрей. Спасибо за то, что вы опять пришли к нам. Очень рада вас видеть. И, наверное, хотел бы, чтобы мы сначала немножко ближе с вами познакомились. И такой у меня вопрос. Как вы почувствовали призыв к служению священника, духовного пастыря? Как это произошло в вашей жизни?
Я подробно рассказывать не буду про себя. Скажу только, что в моей жизни было несколько людей. Сейчас можно попробовать подсчитать, но не менее трех. Благодаря общению с которыми я понял то, чего не понимал, вышел на ту дорогу, которую не знал, и в конце концов пришел к священству, сам того не хотел. Вот исходя из этого, как бы таких скупых, скажем, штрих-пунктирных таких слов, то есть я выношу для себя и для всех, со всеми могу поделиться этим опытом, что нужен человеку человек, и нужны люди на твоем пути повстречавшиеся, которые помогут тебе разобраться в некоторых вещах. Очень опасен прямой прозелитизм, очень опасна такая прямая долбежка и хватание за рукав, так сказать. Значит, очень важно общение с человеком в режиме доверия и уважения к человеческой свободе. У меня был первый человек, который такой был, это был в звании майора, офицер в армии, когда я служил. Это был первый человек, который мне подсказал очень много интересных, важных вещей. Никак не зовя меня с собой на молитву, пока еще, да, потом он мне уже мог, когда я спрашивал, он говорил, отвечал. Ну, вообще, исходя из сказанного в Писании, что не вы меня избрали, а я вас избрал, можно думать, что закон этот не приложен. Хотя человек может своими силами, своей энергией усилиться и втиснуться в это стадо, как бы взять на себя какую-то роль, изначально ему не предназначавшуюся. Может. Таких случаев бывает, наверное, часто в разных странах и в разных ситуациях. Но лучше этого не делать. То есть лучше не желать священства. Потому что человек, желающий священства, он не знает, что желает. Как бы он похож на мальчика, хотящего быть космонавтом. Его прельщают какие-то внешние такие атрибуты. Он не знает изнанки и не знает сердцевины. Как орех, священство и Писание, кстати, имеет горькую кожицу и твердую скорлупу. И только потом сладкую сердцевину. Поэтому искать священство можно, если угодно, в двух случаях. Либо будучи исполнен разумом, либо будучи заведомо прохиндеем. Потому что человек, который понимает, что это такое, и находится в разуме здравом, ну и в страхе Божьем, он будет убегать от священства. Поэтому искать его можно только не зная, чего ты ищешь, или преследуя корыстные цели. То есть ни того, ни другого у меня не было, я боялся священства, но потом так получилось, что я стал им. И, кстати говоря, кто не ищет священство, а кого оно находит само, тот потом им не тяготится. Кто не тяготится. Кто ищет священство и восхищает его энергией собственной, связями, усилиями, там, другими какими-то упражнениями, тот потом будет очень сильно тяготиться этой тяжестью. Оно будет ему не в сласть, но будет ему в тяжесть. Как-то манна, взятая сверх меры, но зачервивеет у него. Поэтому все, кто думает о священстве, должны знать, что от него нужно убегать, оно тебя догонит. Но за ним бежать нельзя. Оно тебя убежит или тебе сдастся, но в радость тебе не будет. Вот это как бы мой такой личный опыт. То есть это не мой личный опыт, это опыт очень многого числа людей, просто я его тоже лично как бы немножко пережил. Вот. А так я был простой парень, как бы сказать, совершенно другими путями ходивший. Но вот именно должен быть еще какой-то интерес к жизни вообще, какое-то такое благое любопытство. Есть такое бабское, такое базарное любопытство, а есть благое любопытство. Такое любопытство, рожденное от желания вот, узнать. Наверное, первые люди, которые отличались этим любопытством, это были греки. По крайней мере, в истории мира это были первые люди, начавшие путешествовать с целью приобретения знаний. То есть не ради торговли и войны, а с целью приобретения знаний. То есть они были такие, в благом смысле, любопытные люди. Вот, наверное, любопытство, хорошее может, любопытство может привести человека к знакомству с Иисусом Христом. Ну и, конечно, люди. Ну и, конечно, совесть должна быть жива. Ну и, конечно, человеку не должно нравиться, что он грешит, когда он не знает, где прощение грехов, но грешит и не знает, что это такое, но мучается. Как бы. Вот это то состояние непросвещенного человека, когда он не хочет жить так, как он живет, но не знает, как жить по-другому. И вот в этом состоянии ему должны попасться какие-то люди в каком-то количестве, на каком-то этапе. Конечно, книга, конечно, богослужение. Конечно, должно все это каким-то образом привести его к внутренней перемене, очевидно, к слезам, к какому-то содроганию, сокрушению, к решимости жить по-другому. А дальше уже Бог делает свои дела.
Что больше всего повлияло на вас в вашем духовной перемене? Книги, люди?
Литургия.
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 Можете пару слов сказать?
Я жил в многоконфессиональном городе, в городе Львове. И в какой-то такой острый период тыканий, таких метаний и тыканий, я ходил в очень много разных собраний, конфессий, храмов, как угодно можно назвать. Во Львове можно пойти куда хочешь. Там есть греко-католики, рима-католики, там есть православные различных мастей, потому что сегодня они как бы разделились и именно носят имя православных, принадлежат разным юрисдикциям. Там есть все виды протестантской деноминации, там западный региональный центр свитков Иеговы, там мощная община адвентистов, там традиционные есть крепкие баптистские общины. То есть там есть все. Я во все заснул свой нос, вот. А хорошо мне стало на литургии в храме православном. То есть ощущение прихода домой у меня было вот в том храме, в котором я потом прослужил 12 лет священником. И я опять-таки могу подтвердить то, что я читал в книгах, что вот был такой Серафим Роуз такой в Америке. Человек, который, я о нем, по-моему, говорил даже в прошлый раз. Это Юджин до крещения, который, вот человек, который имел какую-то такую большую тревогу, и он искал Бога везде. Чтобы найти его у китайцев, он изучил китайский язык и изучил книгу «Перемен», чтобы найти, но не нашел там Бога. Мудрость сначала искал. Чтобы найти там Бога, он изучил хинди и читал на хинди какие-то там разные трактаты индусские. Потом он обратился в христианство и был ревностным англиканином, но это было ему мало, и он обошелся христианской церкви. А потом ему сказали, что вот еще здесь ты не был, зайди сюда, может, тебе здесь будет интересно. И он зашел и ощутил себя дома. Это был какой-то маленький приход православный. Вот это я пережил нечто подобное. И, кстати, то же самое пишет архиепископ Каллист Уэр. Молодым англичанином, совершенно не думающим ни о чем, как бы сверх того, что входит в понятие молодого, учащегося в вузе английского юноши, он случайно переступил порог православной церкви где-то в одном из английских городов. Там было очень мало людей, и вот то, что он ощутил тогда, через несколько лет привело туда, кем он сейчас есть. Вот что-то такое подобное, я могу сказать, что немножко было в некой микродозе, может быть, вот и у меня, то есть литургия. Конечно, люди, конечно, книги, но литургия в первую очередь.
Дякую. Якби я знав, що ви зі Львова, я сам зі Львова, я би, напевно, на українській мові почав. Но поскольку ми вже начали на русском языке, я продовжу тоже на русском языке. Такой вопрос. Вот, наверное, разные люди, знакомые хоть чуть-чуть с православной церкви, представляют себе служение священника в церкви. А что происходит за стенами церкви? Какая обычная, обыденная жизнь православного священника? Что происходит между службами?
В каком-то смысле священник во время литургии – это не тот человек, который потом ходит за молоком, платит за свет в ЖЭКе и, допустим, помогает матушке купать ребенка. То есть со всей ответственностью я могу утверждать, что любой священник, служащий в селе, в кафедральном соборе, в столичном храме, монастыре, любого возраста, находясь на службе и совершая божественную службу, он несколько другой, он сам себя не узнает, возможно. То есть он сам удивляется о себе, что вот это ему дано. А там потом, за пределами храма, по снятии облачения, он возвращается в свое человеческое состояние. Может быть, какой-то свет находится на нем, как на Моисее, сошедшем с горы, между службой, от службы до службы. Но сам он этого психологически не переживает. И ему очень важно жить жизнью простого человека. То есть у меня была иллюзия, когда я готовился к священству, что священник должен распределить свою жизнь между священными занятиями. Там, чтение, домашняя молитва, посещение больных, там, значит, сон, отдых, служение в храме. Примерно так, как мне кажется, я могу ошибаться, стараются распределить свою жизнь католические клирики, вот насколько я читал об этом. По крайней мере, они к этому стремятся. Завести некий духовный режим, режим дня, режим недели, режим года, чтобы жить, так сказать, в вечной дисциплине. Но для них это очень важно, потому что они целибатные. Отсутствие дисциплины для целибата – это гибель. Поэтому, не имея внешних сдержек в виде детей, семьи, быта, а посвященные только этому, они бы пытаются распределить свою жизнь вот строго. Ну, я так читал. Не знаю, как это в практике у них. Их очень много, они все разные. А вот у православного священника так не получается. То есть он суетится, хлопочет, бегает, как бы там и так далее. То есть, придя к нему домой, например, можно застать его с руками по локоть в солидоле, там, копающимся с машиной, например, там, или там, где священник, там, купает там, младенца там, с женой, там, или где-то, там, что-то там, огород копает, там, или где-то, не знаю, там, телевизор смотрит. То есть, все, как бы, то есть, мы, то есть, у Луны есть две стороны, одна всегда темная, другая всегда светлая. Вот, обе стороны видит только матушка. Матушка видит обратную сторону Луны. Вот, а к людям священник обращен всегда одной стороной. Вот, но нужно знать, что православный священник – это простой человек. Этому способствует его женатое состояние. Почему церковь с древних времен, еще с 4 века, с 1 Вселенского собора, настаивала на его женатости. Потому что он не будет понимать простого человека, если он не будет, по сути, как бы... Ну, грызть тот же гранит житейской науки. Поэтому мы простые люди.
Такой, может, вопрос. Как вы, как священник, находите баланс между различными ответственностями? То есть, я знаю, у вас семья, четверо детей, да?
Да.
Четверо детей. Вы пишете книги, вы пишете статьи в журналы. Вы много читаете, судя от того, что я увидел в ваших книгах, в ваших разных статьях. Плюс, я думаю, вы работаете над формированием своей духовности. Как вы находите баланс между всеми этими аспектами жизни?
Честно сказать, никакого баланса нет у меня. То есть я нахожусь в очень хаотическом и разодранном состоянии и с большим трудом пытаюсь сшивать те куски, на которые я расползаюсь. То есть это честно, так сказать, да? Вот. Зачастую, то есть то, что кажется, как бы сказать, эрудицией или каким-то знанием, это мне возвращают долги или проценты те труды и занятия, которым я посвящал себя еще до семинарии, до священства, до мысли о священстве, в юные годы, когда я жадно читал книги каждый день. То есть сегодня оно как-то воскресает, всплывает, и нельзя думать, что я читаю постоянно, это просто нереально. Хотя я очень люблю читать. Вот, но во многом мне сегодня возвращает благодарный долг мне несколько лет моей юности, которые я провел вот, усердно читая и общаясь. Читая и общаясь. Потому что книги мне открывали люди. То есть я бы не прочитал, например, столько раз «Мертвые души», если бы мне один из моих товарищей не сказал, что эту книгу нужно читать, потому что там написано про мертвые души. Что души могут быть мертвыми, нужно там про них написано. Вот, я бы проходил мимо этой литературы. То есть это и вечные, лежащие вечно на полке, в каждой хате лежащие на полке книги литературы. У меня был друг, который перечитывал одну и ту же книгу по 4 раза, например, в год. Он меня приучил к такому чтению. Читать немного, но долго. То есть немного кусать, но много жевать, как говорил Сковорода. Вот мне были интересны такие люди, которые, вот общение с которыми как бы возвращает мне свой благодарный долг спустя многие годы. А так у меня, честно говоря, нет такого чувства, что я, так сказать, гармонично устроился и все получается. На самом деле у меня получается не все, и у меня нет рецептов. Если кто-нибудь спросил бы, а вот как вот вы, я бы тоже хотел, я совершенно не могу ничего сказать.
Спасибо за честность, открытость. Наверное, у каждого священника, каждого пастыря есть какой-то идеал, как он хотел бы видеть свою общину. Какой для вас идеал поместной православной общины? Какой бы вы видели, если, то есть, у вас не было никаких ограничений там с финансами, с чем-то другим, то есть, что вы в идеале бы видели в своей общине, ее жизнь?
Во-первых, община православная евхаристична, то есть, ее ядро, ее пульсирующее сердце – это Евхаристия. То есть, люди должны причащаться часто, с любовью и участвовать в службе активно и сознательно, должны быть этому научены. Это первое, без чего дальше идти некуда, если этого нет, то ничего больше не будет. Это во-первых. Во-вторых, то есть, тоже мы в прошлый раз мы имели счастье об этом говорить, православный человек – это человек чаши и книги. Не книги без чаши, и не чаши без книги, но чаши и книги. То есть, библейская община. Это община любящих слова, упражняющихся в чтении, понимании его, и молящаяся община. В-третьих, после этих двух главных – чаша и книга – православная община – это община, которая должна состоять из всех слоев общества. Не должно быть в равных долях, в которых присутствует это население в стране. Здесь, например, есть там 58% женщин и 42 мужчин, да? Значит, нужно, чтобы в храме было 42% мужчин и 58 женщин. Если, значит, соответственно, дети, соответственно, старики, соответственно, богатые и бедные, в равных долях, как они представлены в обществе, то, вот они все должны найти свое место в храме, и им должно быть всем хорошо. Чтобы все, что мы читаем в Писании у этого апостола Якова, говорится, что если вошел к вам в собрание человек там, с перстнем на пальце, и вы скажете ему сядь сюда, а пришел там тот, вы скажете иди туда, то не являетесь ли вы судьями с худыми мыслями. Значит, тоже должно быть и у нас, только со своими нюансами. Если вошел к тебе человек там, с часами Rolex, приехавший на Лексусе, и пришел к тебе человек там, значит, в топтанных башмаках, там, значит, пешком, то сажайте их рядом, как бы, да, то есть с коррективой на сегодняшний день. То есть вообще не должны быть все слои населения. Если их там нету, если там большинство стариков, а молодежи нет, или там все молодые, стариков нет, значит, кто-то обижен, кого-то выгнали, кого-то вытеснили. Там должны быть дети, то есть вот это третья такая характерная черта. Потом, поскольку мы живем в глобализованном мире, глобализующемся, и отчасти глобализованном мире, то в наших общинах желательно присутствие людей с другим цветом кожи, другой культуры, которые одинаковы с нами в вере, но несколько инаковы в плане вот других вещей, таких менее значимых, быта и так далее. Поэтому я был бы рад, если в наших общинах нашли себе место чернокожие христиане, желтокожие христиане, которые приезжают сюда учиться. То есть, если они здесь узнают, что здесь есть отчий, если они почувствуют, что это отчий дом, это будет большая похвала общине, это будет индикатор того, что община живет евангельским духом. Потом община должна обязательно иметь живое общение с другими общинами. Она не должна быть самозамкнута, она не должна быть сектой. В нее из других общин должны приходить в гости на молитву и так далее. И члены этой общины должны быть открыты для того, чтобы ходить к другим на молитву, в гости, на помощь, на стройку, на ремонт, на трапезу, на праздник. То есть должно быть... То есть поры общины должны быть открыты. Иначе, если это будет вокруг лидера, вокруг авторитета, вокруг какой-то доктрины специфической, там, близкого страшного суда, например, там, или там что-то еще, там, или наоборот, там, широкого экуменизма, и это будет вызывать, как бы, создать какие-то барьерные такие перегородки, это тоже будет неправильно. Значит, я бы желал, чтобы, допустим, наша община была открыта, чтобы к нам приходили, и мы приходили. Ну, все разные, и чтобы всем было хорошо, это было бы взаимообогащение. Ну и, конечно, запредельные уже такие, то есть не запредельные в смысле оценочных, а за пределами храма мы должны сохранять живые человеческие связи. И близость друг друга к чаше должна развить близость друг к другу в быту, в житейских нуждах. Вообще не должно много креститься детей, вообще не должно много венчаться молодых пар. Признаком живости общины будет, если люди будут находить там пару, и если они будут находить общее дело. Вот, начиная с Евхаристии, потом через книгу, потом через все срезы, так сказать, населения, я думаю, вот это такие самые главные критерии, такой, ну, такой идеальный, что ли, близящийся к идеалу, к православной общине.
Спасибо. А если вот перенести на духовную жизнь, как вы видите, вот идеальную духовную жизнь православного христианина-мирянина?
Вот здесь будет сложнее, потому что нету однозначно мирянина. Например, старушка, похоронившая мужа, воспитавшая внуков, живущая отдельно, может жить почти по-монашески. Юноша или девушка, покинувший свой город или село, приехавший в столицу, учащийся здесь и в воскресенье прибегающий в церковь, должен жить по-другому, то есть у него другой модус жизни.
Давайте возьмем за пример обычный человек, у которого семья, дети, работает на работе. Вот как его духовная жизнь, с вашей точки зрения, должна выражаться, проявляться?
Я думаю, что на сегодняшний момент слово «духовная жизнь» имеет такую пафосность. Я бы больше говорил о духовном выживании простого человека, живущего в миру. То есть простой человек, живущий в миру, не столько живет, сколько выживает, если мы, как бы, говорим о, ну, о каких-то таких нормативных вещах, которые должны быть. Ну, воскресная служба, участие в воскресной Евхаристии – это непременная вещь. Семью нужно кормить, детей нужно воспитывать. То есть, если собрать в кучку хотя бы эти две-три вещи, то уже получается, что человек занят под завязку. Это без больных родственников, без личных проблем по здоровью или по деньгам, без проблем с начальством на работе или каких-то там личных греховных страстей, которые мучают человека, отравляют ему жизнь. Если брать, например, нормального, такого не шибко грешащего, довольно верующего человека, который читает перед сном Евангелие, утром, значит, прочитав, что «Отче наш» бежит на метро, чтобы успеть на работу, то это выживание. То есть мы не живем в режиме полноценной жизни, как мне кажется. И мне кажется, что это опасная иллюзия, думать, что мы полноценно живем. Мне кажется, что мы полноценно выживаем. Вот выживаем мы полноценно. Так сказать, сохраняем себя от смерти в меру даров, которые Господь подает. То есть мы не тлеем и не гнием, пока, так сказать, соль не обуяла до той степени, чтобы мы завонялись. То есть, ну, мы осолены солью и не воняем, ну, греховным смрадом, таким уже явным. Но в плане жизни такой, то есть, вот откуда рождаются вот эти все фантастические бредни пятидесятников? Как бы, значит, от скуки обыденной жизни. Они читают книгу, сравнивают ее с собой и находят полное противоречие. То есть у нас этого нет. Это очень правильный первый шаг, но очень неправильный второй. От того, что у нас этого нету сейчас, это не значит, что он должен появиться тут же, как я этого захочу. Они себя убеждают в том, что он должен появиться тут же, и начинают экзальтировать, извинчивать свои без того расшатанные нервы, и добиваются какого-то ложного эффекта, который кажется им достижением плода. На самом деле, на первом шаге надо остановиться. То, что есть в книге, отсутствует во мне. И с этой мыслью нужно жить очень долгие годы. И предстоит очень длинный труд превращения того, что в книге, в того, что во мне. То есть нет во мне этого. То есть признаться честно, потому что вот каждый раз, когда мы читаем Слово Божие, мы стоим на его суде. То есть Христос нам так говорит, что Слово, которое я сказал вам, оно будет судить вас в день суда. То есть и Нагорная проповедь, и псалмы Давидовы, и послания апостольские большей мерой. Это суд человеку. Значит. И нельзя в одночасье, так сказать, покаявшись, придумать себе, сочинить себе личную святость и сделать вид, что все, что есть там, уже есть во мне. Это как бы преступное сокращение длинного пути до одного шага. Так не бывает. Богу так не угодно. Между прочим, по глубокому моему убеждению, Бог не хочет таких быстрых плодов, таких скороспелок. То есть если простого человеческого детеныша нужно вынашивать 9 месяцев, и это не факт, что он вырастет человеком, потому что нужно потом воспитывать его. Человек – это дважды рожденное существо. Его нужно сначала родить как животное, а потом скормить и воспитать как человека. При отсутствии воспитания он так и будет животным. То есть, если простое воспитание и рождение, значит, поднятие на ноги занимает длительный срок, то неужели же это самое воображение Христа в человеке должно занимать однакный, значит, момент покаяния? Это труд. И поэтому православный человек – это такой незаметный человек. Он не сияет дарами, из его глаз не сыпятся искры, вокруг него незаметно нимба, вот, и прикосновение его рук не исцеляет болящих. Он тянет свою лямку и борется с целым рядом врагов, которые осаждают его снаружи и снутри. Он преодолевает сложности в семье, которые неизбежны. Он борется сам с собой, потому что сам человек сам для себя наказание. Сам для себя человек наказание. Я не знаю, согласны ли вы со мной или нет, но я это чувствую именно так. Вот. Он постепенно ветшает, в том смысле, как говорит апостол Павел, что хотя внешне наш человек тлеет, внутренне обновляется. То есть он тлеет. У него слабеет зрение, крошатся зубы, скрипят кости по утрам, выпадают волосы, появляются морщины. Он стареет, он слабеет. Физическая энергия тоже имеет свойство истощаться с возрастом. И старик никогда не будет так энергичен, как юноша. Поэтому человек живет свою Адамову жизнь. То есть мы живем двойной жизнью. Мы живем жизнью ветхого Адама, в котором уже родился новый Адам. Два этих Адама ведут между собой некую борьбу. Кто кому больше уступит территорию. Поэтому человек православный в силу этого призван к тому, чтобы жить смиренно. Где-то у апостола Павла говорится о том, что нужно жить тихо, там чуть ли незаметно, работая своими руками. Вот такой он, православный человек. Менее всего похоже на харизматов. Не в смысле харизматов, как члена харизматической общины, а харизматов в таком, в широком понимании. То есть он не холерик. И даже если он холерик по настроению, по темпераменту, жизнь заставит его быть сангвиником. А сангвиник – это меланхолик. То есть жизнь снесет человека на понижение. Один из литераторов говорил, что если нужно переплыть реку, течение идет, нужно переплыть реку, вот из точки А в точку Б, берите выше, жизнь снесет. То есть жизнь 100% сносит. Это блаженный опыт, потому что иначе как смириться человеку? Человек – это не Бог с маленькой буквы. как бы Бог после Бога. По призванию, да, мы должны быть обожены, и мы должны достичь неких священных состояний, но сосуду благодати Господь сказал, что сила моя в немощи совершается. Хватит тебе благодати моей. То есть и человеку нужно чувствовать свою немощь. Три раза я просил Господа, чтобы забрал меня этого ангела сатаны, который мне пакости деет. И значит сказал ему Господь, что довольность тебя, благодати моя, сила моя в немощи совершается. Вот православный человек это понимает, мне кажется, никто другой в христианском мире. Что сила Божия совершается в немощи. Кто-то из святых отцов, кажется, Григорий Богослов, покидая Константинопольскую паству, прощался с ней и говорил своим преемникам: смотрите на них, они овцы, когда их бьют по лицу, но они львы, когда хулят Святую Троицу. Примерно такое же состояние часто бывает у православного человека, который может быть совершенно невзрачным человеком, скромно живущим во всех отношениях, но который вдруг приобретает какой-то источник силы, когда нужно потрудиться. А потом опять, как бы сказать, попускается, когда опасность прошла. Вот таких я вижу. То есть такой типаж православного человека, мне кажется, более распространен в современном мире.
Спасибо. Такой, может, вопрос. Если бы у вас была власть, возможность, что бы вы изменили и хотели бы изменить в состоянии современной украинской православной церкви? То есть на что повлиять, возможно, что изменить к лучшему?
Мне кажется, что очень важный вопрос – это богословское образование мирян. Богословское образование мирян. То есть, есть такое интересное выражение – у нас нет безгрешных архиереев и нет безответственных мирян. Это в пику католическому догмату о безгрешности римского первосвященника. То есть, у нас нет пап римских, у нас нет архиереев, которые бы были безгрешны и непогрешимы в делах веры тоже. То есть, они не сами по себе рулят церковью, а они управляют ею в союзе с паствой. И паства наша не безответна. Вот здесь такой интересный момент. Когда священник говорит проповедь, он начинает во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь не говорится. Дальше идет проповедь. А когда проповедь закончена, интонационно поняли, что сейчас конец, священник или епископ говорит аминь, а люди говорят за ним аминь. И как бы печать сургучную ставят на написанное письмо, то есть они подтверждают своим аминь сказанные слова. Если он говорит не то, если он ошибся в догматах, или он заблудился в рассуждениях, или он просто несет непонятно что, ну мало ли, ну бывает, люди не говорят аминь. И такие случаи бывали в церкви неоднократно, когда проповедовали даже патриархи, например, Несторий. Он проповедует, а народ молчит. Он закончил, а народ говорит: нет, это неправильно. Аминь мы не скажем. Ты не прав. То есть народ вовлечен в церковную жизнь. И мне кажется, что очень важно, чтобы люди, достигшие зрелого возраста, люди, которым за 30, которые сохранили душевную бодрость, не порабощены явным грехам, от которых слабеет ум. Например, блуд и пьянство лишают ума человека. Эти люди должны быть образованы в вере. Уже православие представляется зачастую таким сундуком, в котором огромное количество сокровищ, которые закрыты, не востребованы, даже не описаны, даже описи нет сверху на сундуке. Хотя ключи у нас, то есть надо открыть, поднять крышку, хотя бы перебрать их, эти сокровища. И миряне должны быть в это вовлечены, мне кажется, это очень важная вещь. Потом, мне кажется, что там есть много разных вещей, например, монашество. Я его очень люблю. При полной неспособности быть монахом я его очень люблю. И мне кажется, что монашество должно быть более таким, удаленным от больших городов, более монашеским. Вот это и, потому что, например, церкви, находившиеся в упадке, в долгом историческом упадке, начинали часто свое возрождение с возрождения монашества. И потом откуда что бралось? Стоило возникнуть кому-то одному, появиться кому-то одному рабу Божьему, который посвящал себе Богу без остатка. И начиналось возрождение целого области или региона. Поэтому вот сильно вредит то, что мне кажется, что жизнь наших монастырей зачастую вовлечена в круговорот городских событий и так далее. Это неизбежный процесс отчасти. Но хотелось бы побольше скитов, побольше удаленных мест, где люди бы, не видя мирских лиц, молились Богу постоянно. То есть монашеская реформа такая своеобразная, такой возврат к отеческой древности. Еще одна вещь, мне очень кажется, бросим все силы на борьбу за семью. Один из сподвижников 20 века, такой Паисий Святогорец, говорил, что если исчезнет православная семья, исчезнет все, и духовенство, и монашество, и все остальное. То есть православная семья – это хребет общества и церкви. Если она покосится и до конца, она покосилась. В этом хребте много спинных грыж. Если он поломается, поломается все. Поэтому нужно бросить все силы на борьбу за семью, в том смысле, чтобы мальчика готовить с детства и юности, воспитывая в нем, культивируя мужские добродетели и готовя его быть отцом и работником. Девочки культивируют женские добродетели и готовить ее к материнству и домашнему труду в первую очередь. Там эмансипированная женщина сильно с этим соглашается, но это, кстати, отдельная тема. Борьба против абортов и всех сопутствующих драконов, нападающих, разрушающих семью изнутри. Это третья, пожалуй, вещь. И четвертая вещь. Я мог бы ее поставить первой. У церкви есть главная, первая задача. Это свидетельство. О том, что Бог послал в мир Сына, что Сын родился от жены, воспринял человечество в полноте, на кресте пострадал безвинно и добровольно, победил смерть триединым воскресением, оставил землю, не спасал Духа Святого и придет мир судить и введет нас в вечность. Это свидетельство, которое нужно постоянно возглашать. Но кроме, и нужно сохранять литургическую жизнь. А кроме этого свидетельства и молитвенной жизни есть еще параллельная, второстепенная, но очень важная задача – это борьба за человека. Что имею в виду? Человек может быть настолько раздавлен катком современности, он может превратиться в настолько плоское, двумерное существо, что никакой разговор о вечности с ним будет невозможен. И на это направлена как бы работа духа времени. Поэтому у церкви еще культурная миссия – оставить человека человеком. Для того, чтобы человек, уверовав во Христа, вошел в богочеловеческий организм, он должен быть вначале человеком. Но он-то может быть, как говорил Златоуст, и волком, и лисицей, и ехидной, и аспидом, и конем, и медведем. Причем каждый из этих зверей является только сам собой, а человек может быть одновременно и волком, и аспидом, и ягненком, и змеей, и медведем, и значит, упертым ишаком, похотливым конем, обжирающимся медведем, хитрой лисицей. Человек может не быть человеком. Человек может перестать быть человеком на каком-то этапе. Он даже может иметь два диплома о высшем образовании, но он может перестать быть человеком. И церковь должна не... А церковь возвещает спасение человеку, не скотине и не бесу. Если человек бесоскотинен, бесу оскотинен, он полубесноват, полускотина, тогда с ним бестолку говорить о Евангелии. Поэтому нужна вторая такая параллельная ниша, это работа в поле культуры. Что такое оставить человека человеком? Вот, например, театр – это хорошо или плохо? В классическом смысле плохо. Надо в храм идти. А если брать по-гоголевски, а он говорит так, что театр не безделится, если принять во внимание, что 300 человек смеются одним смехом и плачут одними слезами. Человек, который читает Евангелие, молится Богу каждый день, может не ходить в театр всю жизнь, не потеряет ничего. Но человек, который, не разгибаясь, работает 6 дней в неделю, а 7 день просиживает в пабе или в баре, ему полезно пойти в театр, хотя он еще в храм долго не придет, в театр уже полезен. Там он содрогнется, умилится, проплачется, просмеется, задумается. Это будет маленький шажок к тому, чтобы он взял в руки книгу, пока еще не Евангелие, но хотя бы Тургенева. Или там, допустим, там не знаю кого еще, там кого, Чехова, там по пожеланию. Вот, Сомерсета Моэма. А вот потом он, то есть нужно бороться на поле культуры, нужно бороться за то, чтобы человек не перестал быть человеком. Это тоже задача церкви. Потому что иначе ему просто некому будет говорить Евангелие. Он будет смотреть на тебя оловянными глазами и не будет понимать, о чем ты с ним говоришь. Не будет ни одной зацепки внутри, за которую можно было бы зацепиться. Милосердие, поповское слово, говорил капитан Жеглов. Покаяние, странные глаголы, что это такое покаяние. Там милостыня, по пятницам не подаю, как говорил Остап Бендер. То есть все, что мы потом скажем, ему будет смешно, это будет ханжески, примитивно, смешно, потому что глубины нет в человеке. Это будет та земля, на которую посеешь, склюется тут же. Это будет не земля уже, это будет протоптанный битый шлях, по которому топтались, ездили, там бестолку сеять. Мы, конечно, будем, но это бестолку. Сразу ясно, что бестолку.
Отец Андрей, вот вы вспомнили некоторые социальные проблемы семьи, абортов. Видите ли вы какую-нибудь возможность, я думаю, этот вопрос интересует многих здесь, возможность для сотрудничества евангельских церквей, православной церкви, чтобы что-то вместе делать для изменения нашего украинского общества? Если да, то в чем, как?
На уровне отдельных христиан, без сомнения, безусловно. Конечно, на уровне, так сказать, ну, деноминации официально, конечно, нет, вряд ли это возможно. Хотя в некоторых случаях, безусловно, возможно. Я даже, пожалуй, да, оговорился вперед. Наверное, есть Всеукраинский совет церквей, который может выносить, может решать, например, задачи, касающиеся общепонятных социальных язв. Наркомании, пьянства, торговли людьми, проституции, распространение порнографии, абортов и т.д. и т.п. Да? И если есть консолидированное мнение, то это может быть достанием всех общин, которые группируют свою жизнь вокруг Евангелия. То есть здесь возможно. Но любая официальная работа всегда медленна, потому что она в силу необходимости бюрократична, и она очень долго идет сверху донизу. А на уровне знакомых и друзей, на уровне простых христиан это делается легче. У меня есть один знакомый диакон, который занимается благотворительностью. Он, в принципе, говорит, что и с раввином, и с муллой, и с пастором, и с ксензом очень легко договориться тогда, когда речь идет не о доктринах, а о том, как, например, привезти горячий суп к больной бабушке. То есть в этом плане мы можем дружить хоть сегодня, хоть сейчас, в любом направлении, касающемся практического милосердия. У нас нет препятствий для того, чтобы этим заниматься.
Спасибо. Давайте, может, дадим возможность аудитории задать какие-то вопросы. Если у вас есть вопрос, постарайтесь коротко его задать. И, возможно, поднимите руку, и когда к вам подойдут с микрофоном, встаньте и четко, коротко огласите свой вопрос. Пожалуйста, если у вас есть вопрос, поднимитесь, пожалуйста, и назовите. Представьтесь, может, чтобы другие знали вас и...
Да, можно и представиться. Зовут меня Ефим, фамилия моя Фильтерман. Я себя считаю евангельским христианином. И если говорить о деноминации, и других, кто говорит, наверное, о многом, я считаю себя пятидесятником. И поначалу мое ухо резануло слово по поводу пятидесятника и ваших отношений, но потом я понял, это просто, чтобы вы пояснили, чтобы, возможно, услышали другие. Вы описывали ваше понимание православного человека, православно верующего. Это правильное понимание христианства, или вы предполагаете, что могут быть абсолютно правильными и другие проявления, такие как пятидесятническое проявление, баптистское, харизматическое? Спасибо.
Ну, я, конечно, никуда не денусь от того, что я – это я. И все, что я буду делать, от пришивания пуговицы до вскапывания огорода, будет закрашено моей личностью. То есть я говорю, конечно же, свое мнение. И я, не, так сказать, позволю себе не распространяться по поводу различных рода деноминаций и духовной жизни внутри них. То есть как бы я сознательно не беру на себя эту судебную функцию. Говорить о том, что они... правы там или они абсолютно не правы, то есть я намеренно этого говорить не буду, потому что есть судящие и расставляющие акценты. Я просто предполагаю, что есть другие формы православного христианства, то есть как бы другие. Я описал вам некую такой портрет православного христианина, конечно, который не полон. Наверняка есть другие православные христиане, или более радостные, или более тихие, или более погруженные в труд, или более погруженные в Писание. Все это есть. То есть я, конечно, не могу охватить своими словами православные типажи во всей их полноте. Если честно, а я не пришел сюда, как бы, строить глазки там, и говорить комплименты, или там, то есть не пришел вам угождать, с одной стороны, не пришел с вами ругаться. Я для себя уже, так сказать, сложил не так давно такое чувство. Тот протестантизм, который я знаю, на этой земле, где мы с вами вместе живем, это школа катехизации, предваряющая приход православия. То есть в силу нашего бездельничества, косноязычия, косноумия, приобретенных из-за корузлых исторических ошибок, я про православных говорю, в силу нашей бытовой лени или какой-то мистической бездарности временами, не знаю, мы не делаем очень много из того, что должно делаться. И это делаете вы. Но когда вы это сделаете, наступит время прийти к нам. Потому что лестница, ведущая дальше, как бы она вот у нас. Не потому что мы хорошие. Нет, я вам говорю опять-таки свое мнение. Не, поверьте, я не пришел как бы ни ругаться, ни обижать вас. Я просто говорю, что да, мы ужасно, как говорил Пушкин, повстречавший труп Грибоедова на Кавказе, писал в дневнике, что там, кого везут, там говорит, Грибоеда какого-то. И он с грустью писал, а его убили в это время в посольстве в Тифли, это в Персии, в Тегеране. Он писал со скорбью в дневнике, что мы ленивы и нелюбопытны. Этот недуг русского народа я вполне переношу на церковь русского народа, ну, церковь украинского народа, на православную церковь. То есть мы зачастую бываем ленивы и нелюбопытны. Мы бываем враждебно настроены ко всем тем, кто не такой, как мы. Это совершенно понятная, кристально понятная психологическая установка. Людей, которые просто не знакомы с другим миром. Это будет меняться, оно неизбежно поменяется. Причем не с десятилетиями, а с годами, в считанные годы. Мы просто узнаем, что мир поменялся, и нужно теперь по-другому относиться к многим вещам. Поэтому мы будем меняться тоже потихонечку. Но вот то, что вы делаете, это вы делаете нашу работу, по сути, понимаете? Если бы мы ее делали, не было бы нужды у вас. Раскрыть перед человеком Евангелие, дать ему понять, что за него принесена жертва, дать понять ему, что жизнь не бессмыслица, не круговорот билиберды, что есть иная жизнь, к ней надо готовиться, и что предтечей пред нами в нее вошел Иисус, взяв со своей кровью. И многое другое святое и правильное, это же надо объяснять кому-то. Кто-то должен это объяснять человеку. Вот мы это объясняем по мере сил, но очень мало, потому что у нас количество крещенных людей в православии критически не совпадает с количеством воцерковленных людей. Понимаете? То есть, если бы все крещенные люди вошли в наши храмы, нам нужно было бы удвоить количество храмов. И совершенно очевидно, что гибель народа без Слова Божия. Поэтому пока это не делаем мы, Бог позвал вас. Понимаете? Значит, вот вы делаете это, и сделаете там, как бы, до каких-то рубежей, уже до православия нужно домолиться. Оно ведь сразу человеку, как бы, как говорил Серафим Саровский, значит, добродетель не груша, ее сразу не съешь. Как бы, значит, так хап-хап, значит, в два куска, значит, и заглотил. До православия нужно домолиться, это 100%. Вот мне кажется, что мы домаливаемся все. Мы православные, тоже домаливаемся до православия. Вы не думайте, что православный по факту это обладатель всех даров. У митрополита Антония Блюма, вот чью книжку я видел, мне показывал сегодня один из ваших друзей, с которым я ехал. У него есть такая интересная фраза, что мы уже в церкви, но мы все еще на пути к ней. То есть всегда человек может сказать, что я обладатель этого веры, например, да? Но я стремлюсь к почести Вышнего звания. Я бегу туда, дальше, забываю заднее, бегу вперед. То есть то, что есть, не считается, надо бежать дальше. То есть мы уже в церкви, но еще на пути к ней. Поэтому я очень терпимо, очень хорошо отношусь к тем людям, которые любят Господа Иисуса Христа, читают Писание и без особых претензий на личную святость, и без особых тыканий пальцем вправо и влево, что эти не такие, эти не такие, эти не такие, с любовью объясняют это Писание другому человеку. Вот. Я считаю, что это хорошо, и раз этим не занимаюсь, например, я в должной мере, или там мой брат и собрат, священник такой же, как я, значит, кому-то Бог другому даст. Не бывает же. Елдат и Мадат пророчествуют в стане. Знаете, дух сошел на одних пророков, а эти пророчествуют в другом месте. То есть, так что вот такие дела. То есть, я не враг ваш, я друг ваш.
Спасибо.
Уважаемый отец Андрей, действительно, уже удивительно, это явно прогресс, то, что вы сейчас здесь, в собрании евангельских христиан, и еще недавно, я думаю, может быть, и невозможно было такое. Но все-таки я хотел бы попросить, чтобы вы подсказали, в каком же все-таки формате лучше приглашать священнослужителей православной церкви Московского патриархата на межконфессиональные мероприятия, направленные на единение духовное, как тело Христово, на построение братских взаимоотношений. Потому что, как показывает практика, даже совсем свежая, когда идут официальные приглашения от организаций межцерковных церквей, то, как правило, даже с высших инстанций православной церкви, Московского патриархата, приходит ответ,
что мы не молимся и на славу, или просто идет молчание. И поэтому для меня и радостно то, что мы здесь сегодня. Но даже, я думаю, это достижение тех целей, которые вы сейчас озвучивали, все-таки лучше иметь это братское общение, объединение, как для представителей разных конфессий. И вот как нам достучаться до сердец наших православных братьев? И также тут параллельный вопрос с точки зрения современного, сегодняшнего богословия православной церкви, Московской патриархата. Что есть телом Вселенской Церкви? Входят ли в него католические церкви, протестантские, православные других патриархатов? Можно, если возможно?
Да, да. Ну, вы должны понять совершенно естественную реакцию духовенства на подобные приглашения, потому что мы действительно не молимся с неправославными. Это факт. У нас есть прямой запрет апостольских правил на участие в молитве с неправославными конфессиями. Вы должны это знать и не удивляться этому, и не обижаться. То есть, если вы предложите, например, еврею свинину, как бы, значит, вы можете не знать, что он откажется. Вот, но потом вы узнаете и предлагать не будете. Да? То есть, как бы, ну, но это не значит, что вы должны поссориться с этого момента, как бы, и возглашать ему анафему. У нас нет действительно практики молитвы, но до тех пор, пока мы помолимся вместе, мы должны говорить друг с другом. То есть для начала, понимаете, нужно делать то, что это, как бы сказать, открой личико, что называется, знаете, потом белым солнцем просто. Нужно увидать друг друга. Мы должны посмотреть друг другу в глаза. Мы должны между католиками и православными максимальная степень близости. Если на то пошло, если исторически, догматически, духовно, культурно нету никого ближе в этом разодранном христианском мире, чем православные католики. Но обычно между родными братьями самая тяжелая вражда. То есть вражда между родней, она страшнее, чем вражда между соседями. Поэтому у нас очень непростые отношения с католиками. Но опять-таки они идут по линии как бы взаимного узнавания, обмена культурным опытом, обмена багажом знаний, по линии, так сказать, делегатов. Потому что есть в любой церкви как бы такие, знаете, такие аванпосты, занятые каким-то числом там публицистов, журналистов, проповедников, послов доброй воли, что ли, да, которых церковь делегирует. Как бы, иди от нас, общайся с ними. Вот это общение очень полезное. Оно дает нам узнать друг друга людей, и братьев, и верующих людей. А уже вопрос полного единения, это вопрос, конечно, не завтрашнего дня. Поэтому у меня здесь нет иллюзий. Кто-то из людей, который сильно переживал о коммунистическом движении, из православных, сказал, что единство не достигается в чистом смысле, а внезапно обнаруживается. Понимаете? То есть как бы единство можно говорить, так оказывается все уже, все, мы одинаковы. Вот как бы это радостное узнавание, что у нас нет больше ничего разделяющего, это и будет как бы единством. А добиваться его, как бы вот как при советской власти боролись за мир, помните такое? Боролись так, чтобы в борьбе за мир грозили не оставить камня на камне. То есть бороться за единство не надо. Достаточно, например, сдержать язык от осуждения. Достаточно, например, не дать себе права, например, сверху вниз судить о том, кого ты не знаешь. Он говорит, а то я знаю, ты этот, что это такое, сектанты, там, болваны, там, прости господи, да? Что туда там? А, я оставлю. Вот изменение мысли в другую сторону, там, он на более, так сказать, терпимую, снисходительную такую, на более Божию, потому что Бог же терпит всех нас. Это уже очень важный шаг. Общение друг с другом – это очень важный шаг. А уже все остальное потом. То есть молитва – это дыхание церкви. И, кстати говоря, ведь доктринально мы сами не есть такое правило такое святоотеческое – «lex orandi» и «lex credendi», то есть закон молитвы и закон веры. Закон веры равен закону молитвы. Как веришь, так и молишься, как молишь, так и веришь. Совместной молитве предшествует выяснение всех позиций по отношению к вере. То есть мы не стоим за адогматическое христианство, мы как раз стоим за то, чтобы ощутить догмат как пищу, как воздух, как воду, как необходимость. Как, вот. Когда мы будем об этом говорить, вот в прошлый раз мы об этом, кстати, краешком говорили, ни для кого не секрет, что непонимание протестантского мира, согласно непонимание, вызвано иконопочитание. Ну, это может быть мягкое непонимание, или резкое отторжение, или благочестивое умолчание, как бы сказать, ну, не будем об этом говорить, но это факт. Но, понимаете, догмат иконопочитания был провозглашен церковью на 7-м Вселенском соборе. До 7-го было еще 6. Так вот, нам нужно сначала понять, а эти 6 у нас все там правильно у нас в вере? Потому что нельзя как бы спорить о вопросах, касающихся 7-го Вселенского собора. Давайте начнем с 1-го. Вот первый, значит, наименовал Сына Божия Единосущным Отцу. Вы со мной согласны? Согласен. Вот второй возвестил о том, о Божестве Святого Духа. Вы согласны? Согласны. Ну, пошли. Вот третьего, четвертого. Вот если мы дойдем через... Там вот во Христе две природы. Вы согласны? Согласны. В нем две воли. Согласны? Вот тот попутный, там разные догматические все эти вопросы выясняются. А, теперь подходим к 7-му Вселенскому собору. Тогда будет о чем говорить. С какой стати вы почитаете иконы? А, так я вам сейчас объясню, что такое сущность, что такое природа, исходя из вопросов 1-го Вселенского собора. Потому что если вы не знаете терминологии 1-го собора, вопросы 7-го не разберем. А это целый богословский диалог. А вот когда мы вдруг скажем, когда я скажу, а вы скажете «Аллилуйя», тогда считайте, что вы помолились. Потому что вы признали в моих словах правду, хотя раньше думали, что это ложь. Понимаете? То есть между нами есть некое «по». Вот это расстояние между нами, оно непростое, его пройти нужно не в один день. Тут много всего накручено. Это минное поле, если угодно. И мы с вами видим друг друга и говорит: стой, не ходи туда, здесь мины. Вот, давай это самое. У тебя есть карта минного поля? Нет, у меня тоже нет. Что будем делать? Ты беги туда, узнай, может, там карта есть. А я побегу туда. То есть мы начинаем диалог с вами. А потом мы потихонечку, потом начнем камушки кидать издалека. Вдруг эта мина взорвется, уже будет ясно, куда вступить. И так мы потихоньку, там, значит, за несколько, значит, суток протянем друг другу руки. Понимаете? Но не так, чтобы побежали. Мы что с вами, выдумали сами это разделение? Да нет, мы его унаследовали. Мы его унаследовали вчера? Да нет же, оно уже 1000 лет насчитало. С католиками, например, у нас. Это ж 11 век, ну шутка ли, 1000 лет. Тут, если одна кайдашевая семья там с другой семьей поссорится, то у них за 3 дня уже обрастают они ненавистью и злобой, понимаете? А за 3 года их родня уже вся по 100 раз попроклинает друг друга. А за 1000 лет... Таких сложных лет, в которых были крестовые походы, и уния, и латинизация наших земель, и отвоевание православными этих, и там борьбы было, и что-то не было. Ну как это залезать в один год? Сказать, что этого не было? Можно ведь помириться на безразличии. Ведь можно подружиться со всеми на уровне безразличия. Да мне там все равно, скажем, лишь бы человек был хороший. Но это же тоже неправильно. Это же тоже неправильно. И вам это будет не по совести. Если я здесь с вами помолюсь, например, перед распятием и перед раскрытым словом, а потом к себе пойду молиться, значит, и буду целовать образ. Это что? Это для вас тоже нечестно. Ты зачем молишься? Если ты не веришь, что иконопочитание – это разрешенная, доступная, понятная, нужная, необходимая вещь. Если, вот у нас догмат иконопочитания связан органически с догматом Боговоплощения. Почему так держишься за иконы? Если Бог воплотился, значит, стал видим. Если видим, значит, изобразим. Ветхий Завет, заповеди, внемлите, там, снабдите души ваши. Голос мой вы слышали, а образа никакого не видели. Мы это хорошо понимаем. Почитание Бога в Ветхом Завете основано на слухе. Вы слышали. В Новом Завете Господь говорит, что многие пророки хотели видеть и не видели. И апостолы говорят, что Слово Божие, Слово жизни явилось. Мы видели и осязали, руки наши осязали. Оно явилось и было с нами. Значит, Сын стал видим, Сын изобразим. Это логический вывод из Нового Завета. Для нас это догмат Рождества Христова, Бог стал человеком, Бог воплотился. Слово стало плотью. Он органически связан, нерушимо, с догматом необходимости. Не просто возможности, а необходимости иконопочитания. Это не значит, что я с вами без вас помолюсь перед иконой, а с вами икону поверну, например, лицом к стенке. Для вас самих это будет несправедливо. Если я идолопоклонник, не молитесь со мной. Но если я прав, давайте молимся вместе. Понимаете? То есть нельзя закрыть глаза на то, что на это минное поле, которое реально существует. Но нельзя его и пройти, не встречаясь. Как мы его пройдем, если мы не знаем друг друга? Если я уверен, что вы сектант, а вы уверены, что я был поклонник. Понимаете? Но нам нужно увидеть, я должен видеть в вас верующего человека, любящего Христа и стремящегося в полноте достичь, то есть достичь полноты во Христе. А вы должны видеть во мне не какого-то чурбана, который говорит, значит, там какие-то заезженные вещи церковнославянским языком. И говорит, там, не прикасайся, не трогай, там, шу-шу-шу, бу-бу-бу, там, целую здесь, крестись так. То есть за этим всем стоит другая реальность, и я ее пытаюсь как бы логически формулировать. Если вы... А начиная с этой точки, где мы это поняли, у нас открывается поле для очень длинного диалога. Не на один месяц, не на один год. Но этот труд нужно пройти. Если мы его не будем проходить, то да, без толку. А иначе это будет нечестно ни с моей стороны, ни с вашей. Вот окажись мы с вами в тюрьме, или в концлагере, или в каком-нибудь ГУЛАГе, первый, второй, третий, не дай Бог. Вот там, наверное, мы будем молиться вместе, хотя кто знает. Ну там без икон, без лампад, там, наверное, перед расстрелом будем молиться. Вот. А вот так вот здесь, когда есть возможность культурного погружения, диалога и именно любовного разбирательства в догматах и в Писании, ведь это все с любовью связано. Ведь мы не можем сказать, что достаточно одной фразы из Евангелия выучить, там, так возлюбил Бог мир, то-то-то-то-то, и хватит. Как бы. Все остальное мне не надо. Этого хватит. Не хватит, надо все изучать. И все постигать, и во всем разбираться. Если вы правы, я не прав. Значит, что ж, я скажу, да, брат, ты... Вот, например, да, те же иконы, например, ведь в них не все правильно. Если я, например, вам докажу, и вы согласитесь, что икона необходима, что она логически вытекает из Евангелия, то я же вам потом скажу, вот эту икону унеси отсюда, она неправильная. Потому что нам потом еще надо разобраться, какие из них правильные, какие из них соответствуют догматам, а какие противоречат догматам, что и такие есть. Например, сына изображать можно? Можно. А отца можно? Нельзя. А изображают? Изображают. Привыкли. Ересь. Да.
То есть мы...
Это не только в Новгород-Северском храме, это в огромном количестве храмов нарушается догма Седьмого Вселенского Собора. То есть сына можно изображать, отца изображать нельзя. Научились у католиков, то есть первыми начали католики, научились у них, наши. А теперь привыкли, а привычка это такая вещь, знаете, что она очень долго выходит из организма. Поэтому церковного организма, я имею в виду. Теперь мы по старинке штампуем старые грехи. Поэтому, если даже вы со мной согласитесь, нужно будет еще специальный курс пройти, когда я вам скажу, вот это правильно, а это неправильно. Понимаете, уже не каждая икона, действительно, это сложный процесс. Но если мы его не решим, мы просто обманем сами себя. А Господа мы не сможем.
Спасибо.
Я в Винице живу. Вот там, скажем, самый главный православный собор, который
в Винице. Преображенский.
Наверное. Заходишь в собор, на улице Соборная, такой же Доминиканский собор, значит, и там слева прямо вход, слева колонна, вот такой большущий был прибит, я там не был, наверное, год. Я иногда захожу на экскурсию на друзей, когда приезжаю друзья. И там такой плакат большой, на котором расписаны деканы все секты, которые есть. То есть все практически протестантские церкви, они туда вписаны, и плакат воинствующий.
Дерево, отсохшие ветви там такие.
Ветви, а потом еще комментарии внизу большие. Что это значит, конечно, я уже не могу вспомнить, это было напечатано комментарии или дописано, но вот то, что было, то, что видел. Вопрос такой. Вы говорите сейчас, ну, мне нравится, как вы говорите, что есть вещи главные, есть возможность диалога, и она нужна, и может быть вы обнаружили единство когда-то вдруг, что соответствует тому, как всю жизнь обычно происходит. И вы говорите о правильности православной церкви с точки зрения понимания ею догматов, часть которых вы озвучили, и с которыми мы не можем не согласиться, конечно же. Вот что интересно. Значит, мы встречались во время разных своих акций, евангелизации и общения на улице с православными семьями. Возможно, там есть какие-то курсы, которые так воинственно настроены. Просто когда мы попадались вот друг к другу, как говорится, да, на улице, вот, ну, вы знаете, нам было просто сложно вообще, потому что дело доходило вот до вызова милиции и крика на весь базар. Вот. И что я думаю, что вот эти все догматы, это все прекрасно. И в принципе Господь желает научить нас любить, и вы, конечно, знаете заповедь о том, что главная заповедь – возлюби. Вот. Но на деле получается, что человек, попадая туда, первое, что видит, невозможно, единственное, это какие-то иллюстрированные признаки ненависти, презрения и так далее. При том, что это никоим образом не балансирует с обучением о любви, принятии или хотя бы снисхождение, раз уж это все темные сектанты, пусть хотя бы на уровне снисхождения, то не получается ли так, что де-факто из среды православной церкви исходит научение людей неприязни, высокомерия, может быть, даже ненависти. Может быть, это частный случай Христа? Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, я не думаю, что он такой уж частный. Это зависит от очень многих факторов, но это не редкий случай. Не редкий случай. Я вам скажу, что человек ведь растет, и я помню, у меня был случай такой. В том же Львове мы в Великую Пятницу возле плащаницы, то есть изображающий положенного в гроб Господа Иисуса Христа после службы погребения, до поздней ночи, будучи пономарями, еще тогда служителями церкви, мы пускали людей, стояли возле них, они приходили, прикладывались к плащанице, уже темно было на улице. К нам пришли несколько монахов, студитов, кажется, может быть, другого ордена, греко-католиков, приложиться к плащанице. Затем их не пустил. Не пустил, я лично их не пустил. Я говорю, что с какой стати вы пришли сюда, что у вас нет своих храмов. Он говорит, ну мы пришли в храм помолиться к вам. Это самое. И у нас было два или три человека, их было два или три человека, и мы там один был. Мы не пустили их. Вот такая была, это еще были те годы, когда был очень высок градус агрессии в городе Львове. Это была как раз борьба за все это, только развалился союз, и была буквально религиозные войны были в Галичине. У нас не было тогда. Я вот сейчас, например, я бы сейчас пустил бы к себе в храм любого католика, в том числе и к плащанице. И сейчас был у меня, я перерос эту агрессию. А тогда не перерос, тогда я был совсем юный и очень горячий, значит, это самое. И я к католикам относился крайне негативно. Я и сейчас не разделяю там некоторых вещей, но я смотрю на них совершенно по-другому сегодня. Я разделяю догматику католическую и простого верующего человека. Они для меня разделены. Я прекрасно знаю, что не одно и то же. Поэтому есть такие вещи, есть агрессия, есть неприятие. Агрессия к чужому, свой чужой. Это же модельное поведение человека везде. До тех пор, пока он не начнет любить всех, он мир делит на своих и чужих. Это есть и в церковной жизни. Мы по-разному ревнуем о дарованиях духовных, то есть о той любви, которую Павел пишет в 13 главе послания к Коринфянам. Даже если ревнуем, все равно любить не получается. Не хватает ее этой любви. А если мы не ревнуем, тогда просто остается просто агрессия и самодовольство. Это есть все. Я сам такой, между прочим. Это вы думаете, что я мягкий и пушистый, я сам бываю еще тем хамом, как бы, извините. То есть мне хватает и агрессии, и дерзости, и наглости, как бы. И иногда потом я горько каюсь, что я не то сказал человеку, что я, может, обидел человека, что я, может быть, не проявил к нему сочувствия. Это все есть. Поэтому я не удивляюсь тому, что вы сказали. Да и вы не удивляетесь. Мы это победим. Вот. Я надеюсь, что мы это победим. А так ничего удивительного. Ничего удивительного.
Я из Западной Украины. Хотел бы задать вам вопрос. У нас на территории представлены много конфессий. Значит, католики, греко-католики, православные, разных патриархатов и протестантские церкви. И такой вопрос к вам. Много говорится о единой поместной церкви. В данном случае православной.
Да.
Чи действительно вы, как умный и здравый человек, хотели бы, чтобы была единая православная местная церковь или католическая единая церковь, или еще какая-то единая церковь, или может быть в этом разнообразии, которое объединяет Иисус, можно так самое лучшее есть? Как вы считаете?
Но это вопрос, понимаете, друзья мои, это вопрос более конфессиональный, он вам, собственно, не нужен пока. Потому что это вопрос, касающийся тех, кто называет себя, идентифицирует себя с православием или греко-католичеством. То есть вам, христианам протестантской деноминации, как бы это, по сути, как бы мало понятно и, честно говоря, фиолетово, наверное. А может, нет, но тогда, знаете, Эта единая поместная церковь не должна объединить, то есть, понимаете, если вы думаете, что должна быть такая некая имперская церковь, такая большая, сильная, которая должна всех под себя поддавить, то я такой тоже не хочу. Что касается, она протестантской деноминации никак касаться не будет, если она будет. Кроме разве что претензий на то, чтобы их задушить, если она будет очень сильная. Поэтому она не в ваших интересах, это 100%. Вот. Но я ее тоже не хочу. То есть, имперские эти амбиции в плане подавления силы и в плане там, того, чтобы похвалиться количеством, как бы они мне мало импонируют. В православной церкви есть раскол, существует. Его нужно уврачевать. Речь идет не о создании чего-то нового. Речь больше идет об уврачевании раскола, который очень болезненно отражается на религиозной жизни и гражданской жизни украинского народа. То есть раскол внутри православия. Это очень болезненное явление, болезненный процесс. Вот речь идет о том, как это вылечить, как это уврачевать. Там, этим способом, этим там, покаянием, созданием какой-то другой структуры. Это уже дебри такие. Как бы. И, когда патриарх Кирилл вот недавно был, ну когда вот недавно? В прошлом году, да? И когда? Ну вот последний его визит в Украину, когда был, то он сказал, кстати говоря, что единая поместная православная церковь Украины есть. Это Украинская православная церковь каноническая, вот та, возглавляемая митрополитом Владимиром. То есть она есть. От нее есть такие мощные отделившиеся группировки, такие по количеству большие, там чуть поменьше, одна большая, Киевский патриархат. Другие поменьше. Но это то, что они там количественно велики, это не, на самом деле для истины ничего не значит. Истина с количеством сочетается в очень хитрых сочетаниях. То есть количество и истина это из разного поля ягод. То есть независимо от их количества, как бы это ничего не говорит. Они раскольники. То есть это как бы наш с ними общий груз, который как бы мало понятен вам, я вас понимаю. То есть вам не нужно о нем думать, даже, честно говоря. Особенно. Вот. А вот такое какое-то превращение Украины в империю и создание такой могучей имперской церкви я не приветствую.
Из Москвы. Есть такой, скажем так, веселый вопрос для разрядки.
Вы уже разрядили, на самом деле вы уже разрядили.
Вот, но он еще лучше поможет, я надеюсь. Вот хотел бы вас спросить, что бы вы посоветовали взять православному на необитаемый остров? Какие-то вот три вещи. То есть это не люди, там, не животные, то есть какие-то неодушевленные предметы, чтобы вы посмотрели, сами взяли бы.
Спасибо. Хорошо, да. Ну, палатку. Нож. И что-нибудь для добывания огня. Вот, спички, ну, или много спичек, не спички вряд ли, они отсыреют, отмокнут. Зажигалку тоже, ну, какое-то огниво, наверное, вот такие вещи. Почему не возьму Библию, возникает вопрос, да? Не возьму, кстати, не возьму.
Вы-то ее прекрасно знаете.
Ну, вот отчасти потому, что буду упражняться в вспоминании. Ну, отчасти, да, вот подруги. Вот, пожалуй, те третьи вещи, да, значит, чтобы укрыться от перемен воздуха, добыть огонь и какое-то, значит, оружие, подручное средство для того, чтобы как-то попытаться пропитаться. Не знаю, как это получится пропитаться у городского жителя на необитаемом острове, но вот, по крайней мере, жалкие попытки какие-то изобразить такие. Какой-то человек сидел в тюрьме и оставил свои воспоминания. Ему дали туда Библию, он читал ее очень долго. Потом устал читать. Устал читать. И уже не мог читать. Какой-то, ну, долго сидел. Ну, там речь не шла, где-то десятков лет, но он какие-то года он там сидел. И первое время читал ее запоем, потом устал читать. Но потом он стал вспоминать то, что он знает из службы, а богослужение, вот оно полно различными песнопениями, в которые вплетены слова из Писания, кроме того, там тропари, кондаки, стихиры, там кусочки, какие-то обрывки акафистов, жития святых он стал вспоминать, обращать свои молитвы к Богу и призывать тех святых, которых он знает по именам. Тогда ему опять открылась Библия, тогда стало легче читать. Как бы, вот когда она разбавлена молитвенным трудом, плюс когда она, когда сама Библия, ведь в ней она же бездонная, и одно дело читать ее, ведь можно ее читать и читать, ведь можно по-разному ее читать. Я помню, такую, есть такая агада еврейская, в которой идет Ребе, идет его ученик. И Ребе говорит ученику: вот этот виноградник был мой. Я продал его, чтобы не отвлекаться ни на что и читать Тору. Он проходит какую-то часть пути, он говорит: этот пруд был мой. Я продал его, чтобы ничем не заниматься, только жить на эти деньги и читать Тору. Он говорит: этот кусок леса был мой. Я его продал, чтобы ни на что не отвлекаться, жить, кормить семью и читать Тору. А ученик говорит: Ребе, возможно ли это? Вы продали такие огромные куски, значит, собственности, чтобы изучать Тору. Говорит: вы обнищали ради Торы, как бы, то есть, как бы, ну как, ну, странно. Так. Он говорит: Господь Бог давал Моисею Тору на горе 40 дней, а мир сотворил в 6 дней, ну и в 7-й день благословил. Я продал то, что Бог творил 7 дней, чтобы изучать то, что Бог давал 40 дней. Понимаете? То есть глубина изучения Писания может быть непостижимая. То есть там каждую букву можно изучать. Ну, исходя из того, что древний текст не имеет запятых, знаков препинания, других там восклицательных, строчных и больших заглавных букв, то есть там у них по-другому они изучают. Но там они высчитывают числовые значения каждого имени, они там балуются с буквами. Там. Вот шутка ли сказать «Адам», ну кому неизвестно это слово, «Адам», кстати, знаете, что звонит колокол? «Адам, Адам, Адам», то есть в раю Адам скрылся в кусты. Говорит: Адам, где ты? Он, значит, это самое. Я нак и скрылся. И вот Бог ищет Адама. И когда служба Божия совершается, значит, колокол зовет Адама. То есть, где ты? Адам, Адам, Адам. Это благовение. Кстати, большевики, вы думаете, что зря их разбивали в куски и переплавляли? Там или вырывали язык у них, значит, с ненавистью. Это была ненависть к проповеди. То есть колокол ничего словесного не говорит, но он же зовет на молитву. Так вот, кому неизвестно слово «Адам»? Всем известно. По-еврейски, если вы знаете немножко, то «Алиф», «Далит», да, «Далит» и «Мем». «Адам» – три буквы. Значит, «Алиф» – это Господь. Все, везде буквы. И в арабском языке «Алиф», и в еврейском «Алиф» – начальная буква алфавита символизирует Господа. Только в арабском она прямая, такая как пальма. А в этом самом, в еврейском такая как каракатица такой нарисована. Значит, Алиф – это Господь. Если Алиф забрать, получится Дам. Что такое Дам по-еврейски? Кровь. Значит, Господь плюс кровь равно человек. Уже в слове Адам заключено Боговоплощение. Христос – новый Адам. Первый Адам от земли перстни, второй Адам – Господь с небесе. Господь плюс кровь от крови Божьей Матери Христос воплотился. Вот тебе Адам. Одно слово – и на нем можно остановиться и погрузиться. Можно читать листами и листы слюнявить и переворачивать. А можно прочел и остановился. Так можно читать ее всю жизнь. И прочесть только 5 листов. Понимаете? Это бездонное занятие. То есть, если правильно ее читать, как бы, или носить ее в уме, ее там, по памяти ее там прожевывать, повторять, там, с разных сторон к ней подходить, вот, тогда. Как это самое, как где-то в притчах сказано, что золотое яблоко в прозрачном серебряном сосуде, это слово, сказанное вовремя, да? Вот, представьте себе, это ювелирное изделие, серебряный сосуд прозрачный, то есть такой пронизанный светом, золотое яблоко в нем. И вот каждое Божие слово, это слово, сказанное вовремя, оно именно такое. Вокруг него можно ходить, как на выставке, вот так вот, с разных сторон за него заглядывая. И это бесконечное занятие. Это бездонное занятие. Поэтому уже одного того, что мы сегодня знаем из Библии, нам хватит для того, чтобы просидеть на необитаемом острове, пока нас заберут с него. Я для этого нужно, кстати, взять что-нибудь для высекания огня. То есть на костер же жечь надо, чтобы забрали. Кстати, есть очень интересный роман «Повелитель мух». Кто же его автор, забыл? Если помните, подскажете. Забыл, но это не важно, не страшно, что забыл. «Повелитель мух» – это великолепнейшая книга. Это книга о том, как это книга о человеке. Английский писатель решил написать веселую, забавную книжицу про группу молодых людей, мальчиков, которые почему-то на лодке попали в кораблекрушение, и их на лодке, значит, на шлюпке занесло на необитаемый остров. И как бы они там резвились пару дней там, без взрослых, без родителей, в океане, в тропиках, с пальмами, с кокосами, значит, пока их там найдут. Он начал писать, и у него вышел ужасающий роман про то, какой страшный человек на самом деле. Из-под его руки вышел роман про настоящего человека. И они там начали ссориться, спорить, как поступать. Сначала искать пищу, потом жечь костры. Первая идея – жечь костры, чтобы их заметили с берега. Ну, буду искать с моря или с вертолетов, чтобы нашли. И как один там уперто говорил, что нужно жечь костры, а другие, предводимые там одним избранным вождем, буквально в считанные дни превратились в дикарей. Зарезали первую свинью, почувствовали вкус крови, убили одного из своих мальчишек, который там не хотел с ними это самое. Есть несколько экранизаций этого романа, это удивительный роман. Вот. И как они стали просто дикарями. Они от убитой свиньи отрезали голову, водрузили ее на шест, поклонялись, и это дух острова. То есть они, причем главный у них был, самый предводитель этих маленьких дикарей, главный запевал церковного хора. Он был самый активный, самый кровожадный. И только один мальчик, там Ральф, продолжал жечь костер и ждать, что их заберут. То есть помощь ждать с неба и костры жечь. Это как вот разделились в начале Библии, люди разделились на сынов человеческих и сынов Божиих. Сыны человеческие стали ковать металлические орудия, пасти стада, строить шатры, там, многоженство, убийство и так далее, цивилизация. Музыкальные орудия начали. А сыны Божии, дети Сифа, они призывали имя Господне. То есть такое же разделение на этом острове произошло. Эту свинью и голову облепили мухи, и они, значит, считали этого духа острова повелителем мух. Ну а, если вы знаете, Вельзевул или Баал-Зебуб, это бог мух, это мушиный бог. Это нечистое божество коронское. И, по сути, они несколько дней, крещенные дети из европейской страны, на острове превратились в идолопоклонников, поклоняющих Вельзевулу, собственными руками убивших своего товарища. И только один из них ждал, что их спасут, и оставался человеком. Такой жуткий роман такой, понимаете? Вот он, остров. Поэтому нужно жечь костры на острове, чтобы нас заметили свыше.
Отец Андрей, это я, по-прежнему я. Значит, все это. Вот, предположим, какой-нибудь протестантский христианин, в отношении которого церковь выполнила свою часть общей задачи с вами, довел его до определенного состояния, в результате которого он решил стать членом православной церкви. Он прошел крещение в Протестантской церкви, возможно, служил там какое-то время. И вот он решил стать православным крестьянином, пришел к вам. Какие обряды ему нужно будет пройти или собеседование, и почему именно это ему нужно будет делать?
Конечно, нужна сначала беседа. Я, конечно, спрошу такого человека, был ли он крещен в детстве или в взрослом возрасте в православной церкви. Если он был в ней крещен, тогда ему не нужно ничего, кроме покаяния. То есть ему нужна исповедь во всех грехах, совершенных с момента крещения до сегодня, и причащение святых Христовых тайн. Больше ничего. Никаких там каких-то особых отречений там от него требоваться не будет. Какие-то там инициации, не знаю, там. То есть ничего больше. Если он не крещен в православной церкви, то здесь есть две практики. Его нужно, первая практика, нужно крестить и миропомазывать, через миропомазание сообщать ему дары Святого Духа, причащать его церковь, то есть он, его можно, некоторые, например, в Америке, вы знаете, больше всех миссионерствует Антиохийская православная церковь. Антиохия – это старое название Сирии, это сирийская православная церковь, они имеют тайную цель всю Америку сделать православной. У них получается. То есть они очень активно проповедуют. И протестантские группы молитвенные, церкви протестантские, там в количестве, допустим, 50, там сотни, там 200, вот это не единичный случай, массово приходят, принимая крещение. В случае таком, когда приходят целые церкви, приходит пастор, с ним, например, 70 человек пасты, допустим, баптисты, например, да, или там другая какая-нибудь, там евангельские христиане, они их только миропомазывают. Через таинство миропомазания принимают их, от них требуется исповедание православной веры, то есть никейско-цареградский символ, веру в единого Бога, Отца Вседержителя. Наверное, вы знаете этот текст. Ну, по крайней мере, знакомы с ним. И все. То есть, если это решение взвешенное, серьезное, понимаете, в православии нельзя прийти случайно. Как бы так вот, как бы пришел и случайно стал православным. Такого, как правило, не бывает. Это будет какой-то такой процесс более-менее осложненный и растянутый во времени. Во-первых, человек сам будет долго ходить кругами вокруг этой идеи. С тех пор, как она к нему придет, пройдет еще много лет, пока он ее реализует. Он будет ходить. Вот недавно пришел человек, как с исповедью бывает у нас, с первой исповедью. У нас же масса невоцерковленного народа. Крещен в детстве, прожил на свете 45 лет, ни разу не причащался. Грехов куча, значит, молиться не умею. Хочу. Пришел. Хочу покаяться в грехах. Вопрос. А как давно вы хотите уже покаяться в грехах? Я задаю вопрос, я знаю, что сейчас будет, какой будет ответ. Только не знаю цифры. Говорит, ну лет 10. Лет 10, как уже хочу. Но не прихожу. Это нормально. Я не удивляюсь и не ругаюсь. Я радуюсь, что он таки пришел. Потому что он мог и 20 лет ходить. То есть мысль уже есть. А чтобы реализовать ее, еще нету, понимаете, такого. Поэтому здесь процесс живой. Вы же опять-таки куда-нибудь не придете. Уже если придете, например, куда-нибудь там, вот в другую какую-то общину, там, где вас не знают, а кто-нибудь будет не в духе, скажет, иди отсюда, и вы еще 15 лет будете ходить в какую-то идею. Вы, наверное, придете туда, где вас или знают, или порекомендуют, пойди туда, то есть там не наорут. Вот. И тогда, значит, ну, серьезно, то есть мы же ищем докторов. Докторов у нас, по количеству докторов, наша страна обгоняет все страны мира на душу населения. То есть у нас много докторов, много юристов. Но мы ищем и докторов, и юристов в случае, и священников мы ищем. Поэтому, когда вдруг такая какая-то кому-то идея придет, то он не сразу ее реализует. А для начала, ведь еще, понимаете, кто правильно с вами поступит? Недавно один монах вернулся с Афона. Вы, наверное, знаете, есть такая в Греции, такое на Халкидике, там, все на Северной Греции есть такая полуостров Афон, Атос по-гречески. Это монашеская республика. Там 20 крупных и мелких множество скитов мужских монастырей, женских монастырей нет. Это монашеская республика, которая совершенно самоуправляемая, такой административный центр такой отдельный имеет свой. Такая уникальная такая местность. Это сокровищница православного мира. Там древнейшие библиотеки, между прочим. Там уникальные сокровища собраны, письменные сокровища. Туда приезжают богословы и профессора с разных университетов мира и теологических кафедр, чтобы там покопаться в этих рукописях. Там собраны несметные богатства интеллектуальные, церковные. Там много есть подвижников древних, там много святынь собрано православных, общехристианских святынь. Так вот, значит, приехал монах один и рассказывает историю. В том монастыре, где он был паломник, литовец, католик, конечно же. Он пожил в этом монастыре и говорит, я хочу принимать православие. Как вы думаете, что должен сказать священник? Этот священник говорит, брат, не надо пока, не надо, не спеши. Ты сейчас на Афоне, кругом монастыри, ты вдали от дома, ты так раскрылся, так сказать, как баян развернулся, да? То есть это же ненадолго, ты потом опять свернешься. Это ж пока что надо проверить свое желание. То есть, ну, зачем это? Езжай, да, как что жена скажет? Он звонит жене, там, я вот хочу. Она говорит, ну смотри, там, как ты решишь, там твое дело. Вот. Но таки он его не принял православие тут же. Он говорит, поезжай домой, подумай, поживи с этой мыслью. Потом приедешь сюда или там у себя дома примешь. Так они поступили. И это правильно. Потому что нельзя человека как бы радоваться каждой душе. Такой, а, да, я хочу, идем, давай, затащили. Зачем эти сырые души? Эти сырые, случайно пришедшие, под влиянием момента, под влиянием какого-то всплеска эмоционального. Это очень опасная вещь. Поэтому мы не спеш... я лично не спешу. В принятии бывают, правда, такие случаи, знаете, старшие люди говорили мне, ну еще в те годы, когда церковь только-только вылазила из своих этих советских, как бы сказать, смирительных рубашек, вот, говорит, просят тебя покрестить человека, крести. Я говорю, да как же, да надо же научить человека там, поговорить, наставить там. Говорит, нет, говорит, ты, говорит, время такое, говорит, пришел, хочет креститься, крести. Вот и молись за него, там, хоть немножко, а потом Бог управит. Там, значит, вдруг. Вот я помню, я этого не понимал, но потом понял, когда однажды я, так сказать, отказал человеку в быстром крещении, исходя из того, что хотел ему там что-то рассказать, удлинить как бы процесс подготовления. А он исчез, как бы не появился, я вот чувствую, не знаю, правильно ли я поступил, это большой вопрос. Но в целом, как бы уже верующего человека, принимать в православную церковь наспех нельзя. Понимаете, православные люди, они ведь могут хвалиться немощами. Я думаю, что и вы такие же. Потому что вы, мне кажется, вот ваши протестантские группы, деноминации, они далеки от этого чуждого христианства тщеславия, когда люди говорят такие опасные слова, как бы «приходите к нам, у нас все хорошо, мы все святые, у нас так благодатно, все, что написано в Евангелии, все у нас так и есть. Приходите к нам, у нас так чудесно». Вот я эту гнусность терпеть не могу. Потому что никакие мы не святые, вы тоже. Потому что мы и завидуем, обижаемся, и ссоримся, потому что какой-то пастор может охаметь и обогатиться за счет прихода. Какой-то может забухать, пардон. Какой-то может кто-то себе тетю левую найти, кроме своей собственной жены. Есть это все. Есть это все. И у вас есть. И у нас есть. И не надо хвалиться собой. Идите ко мне, мы все святые. Не надо этого говорить. Похвалюсь я в немощах моих, да вселится в меня сила Христова. Православный человек всегда скажет, что ты, к нам не иди. Не надо. То есть надо быть. Вот в монастырь, чтобы идти, нужно каким быть? Говорит, либо железным, либо золотым. Либо терпеливым, как железо, либо добрым, как золото. Таким, что ни на кого не обозлишься, ни на кого не обидишься. Это правда. Вот крайняя ложь, крайняя степень лжи и самовлюбленности — это вера в личную святость. И призыв других к себе, то есть идите к нам, потому что у нас это крайняя степень сектантства. Это неправда. Мы люди. Мы должны понимать, что мы не являем собой христианский образец. Мы не можем сказать, там, как говорил Павел, там, подражайте мне, как я Христу. Кто из нас может по совести это сказать? Если бы нам поставили камеру, как в Дом 2, за нами наблюдать, например, в течение недели, кто из нас бы согласился под условием, что мы пройдем вот это испытание, и можно будет сказать, подражайте ему, как он Христу? Если все про нас всем узнаем, известно будет, мы можем сказать, что я образец христианского поведения, мышления, действования, сострадания, молитвования и так далее. Ну, я думаю, у нас хватит ума такого не сделать. Думаю, что мы не настолько безумцы, чтобы сказать «да, я готов». Нет, что вы, Боже сохрани. Мы скорее скажем, как сказал Петр, когда рыбу наловили и стал корабль тонуть с этой рыбой. Когда говоришь, поймали что-нибудь, не поймали, забросьте, забросили, тяните, потянули, и аж пришли помогать им, сыновья Зеведеевы, и насыпали этой рыбы, что аж корабль стал хлюпать водой, от нее переливаться. То Петр упал в колени Иисусу Христу и говорит, Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный. То есть естественная реакция здоровой души на благодать – это страх. То есть, Господи, ты творишь, а я при чем? Неужели через меня? Так потом же больше спросится, мы же тоже должны иметь мозги в голове. Если дано, то спросится. Так это страшно. Страшно впасть в руки Бога живого. Поэтому здесь такая сдержанность как бы не повредит. Вот этой экзальтации не должно быть. Мне кажется, ни у кого, кто читает Евангелие, потому что Евангелие, собственно, оно, конечно, веселит тебя, когда ты унываешь. Но если ты слишком прыгаешь от радости, он тебя бьет по башке, я так думаю. Это когда ты унываешь и умираешь от уныния, оно на тебя льется, как холодный дождь, просвежающий, охлаждающий, бодрящий. А когда ты слишком распрыгался, как молодой конь на лугу, оно тебя остреножит. Куда ты скачешь? Ты лучше Павла, посмотри, что он пишет про себя. И так далее. А эти удивительные слова «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Ну, у нас же есть прямой приказ, вернее, не приказ, а прямое слово Спасителя о том, что мы можем горами двигать, на самом деле. Да мы, если все вы, да все мы соберемся вместе, мы не только гору, мы даже этот стол не подвинем никуда. Не можем мы двигать нематериальными предметами. Но мы должны смириться от этого или не должны? Хотя у нас может родиться мысль, что это аллегорическое повеление. Нет. Был такой человек, звали его Марк, а прозвище было Фрачевский, Марко Фрачевский. Это человек, который поселился в одной каменистой горе, на которой жило много демонов. Это не страшилка, это реальная история. Демоны выгоняли его оттуда. Говорили, чтобы он не поселялся в их месте. И сбрасывали с горы. Он катился кубарем, поднимался обратно. И в этой борьбе победил терпением своим. Они оставили это место, он там остался жить. И прожил там очень долго. Мы не можем понять, что такое жить одному, жить все время в молитве и терпеть разные бесовские козни. Это очень непонятно, очень высоко. Таких людей очень мало. Сегодня, если они есть, то у них единицы, они неизвестны миру. Но вот этот Марко однажды увидал паломника. Какой-то человек ходил там по пустым местам, искал подвижников. Это было в то благословенное время, когда пустыни заселялись людьми, желающими жить по-евангельски. Это 5-6 век, как раз расцвет монашества. И вот Марко говорит ему: брат, иди сюда, расскажи, что там в миру? Он говорит: слава Богу. Какой там император в империи? Он говорит: такой-то. Воюет ли с кем христианин? Он говорит: молитвами всех святых Бог дал империи мир. Прекрасно. Много ли церквей? Много. Много ли монахов? Много. Там хорошо там. А это самое, есть ли люди, творящие чудеса? Он говорит: какие чудеса? Ну, вот так, чтобы, например, а там гористая местность, чтобы, например, человек сказал этой горе: двинься и пойди туда. Гора двинулась и пошла. Он говорит: стой, я не тебе сказал, я просто вспомнил Евангелие. Она раз пошла на место. Тот, как вы можете себе представить, рухнул ему в ноги и говорит: я такого не видел никогда в жизни, не знал, что такое бывает. А Марко ему говорит: а как же вы живете там, у себя, где никто не делает того, что написано в Евангелии? Понимаете? Так вот, нужно иметь некую дозу смирения, чтобы не думать о себе больше, нежели подобает думать. Кстати, так, кстати, и написано у Павла тоже. Не нужно думать о себе паче, нежели подобает думать. Трудиться нужно, а слишком там, так сказать, думать о себе и хвалить себя не нужно. В псалмах говорится: не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Мне очень, я последнее, что я не буду долго задерживать, это самое уже, да. Помните трех отроков Вавилонской печи? Когда царь Навуходоносор говорил этому Сидраху, Месаху и Авденаго, чтобы они поклонились литому истукану, они отказались, их связали, распалили там эту печь до безмеры, так что бросавшие в нее смолу и хворост были убиты пламенем. Последняя речь этих трех юношей, там была довольно длинная, они говорили, что Бог нас подверг там поруганию, законно, Господь творит то, что знает, мы согрешили и беззаконного ли. Он говорит: и ты, царь, мучитель, значит, там, значит, имеешь власть над нами. И они сказали, кроме прочего: мы знаем сейчас, что они спасены. Но они перед тем, как их туда бросить, они сказали, что Бог наш может спасти нас из руки твоей и сохранить нам жизнь. Я сейчас не цитирую, я смысл передаю. Он может нас спасти и в этой печи. И он спасет нас, даже говорит, он спасет нас. А даже если не спасет, все равно мы кланяться не будем, а значит, тебя слушаться не будем. То есть, понимаете, у них не было самоуверенной надежды на то, что он непременно их спасет. Они были готовы умереть. И в духовной жизни великая вера сопряжена с великой угрозой отчаяния. Ведь не раз человек стоит на краю, вот здесь вот совсем. И нужен Господь поддерживающий, чтобы чуть-чуть не свалился. И они были готовы. Он спасет. А даже если не спасет, мы все равно не будем делать того, что ты нам говоришь. Вот это очень ценно. Потому что если мне говорит: он спасет, и все. Вот спасет, и все. А он Бог, он никому ничего не обязан. Он нам ничего не должен больше. Он не обязан нам делать то, что мы хотим. Поэтому он может спасти, а может не спасти. И поэтому он спас их, вот, собственно, не в малой степени от того, что они были смиренные, они были готовы умереть. Это очень ценно. Это очень ценно. Потому что там, где есть крайняя точка немощи, вот крайняя точка немощи, где уже есть дно, вот туда надо сойти. И в псалмах, помните же псалма, значит, из глубины воззвал к тебе, Господи, там де профундис. Значит, из самой глубины воззвать к Богу. То есть нужно сойти в глубину, из глубины воззвать к Богу, как Иона проглотил. Вот проглотила человека, с ума сойти же можно. Кстати говоря, в 19 веке был такой случай. одна такая Morning Star, такая была китобойная шхуна, в которой китобоя проглотил кашалот. И он сутки провел или больше в чреве кашалота. Потом кашалота загарбунили, достали, разрезали, он там заснул от страха, спал, сидел там. А кашалот — это такое животное интересное, он легкими дышит, причем у него одно только легкое, странное животное, одно только легкое, дышит легкими, ныряет на глубину свыше 100 метров, ну вы себе представляете, то есть там раздавливает лепешку всех, и там а выпрыгивает торпеда из воды с огромной скоростью, то есть никакой кинсонной болезни, там ничего там, ну это странное животное, совершенно странное, кашалот. А его ловят для того, чтобы использовать его, там в нем много полезных веществ, там, меньше стем. Так вот он заснул там, у него очень много воздуха внутри. Он как-то набирает воздух, там полно воздуха, там можно было дышать. И он, там зуб высотой с 3-литровую банку пошел. И зубов штук 200. Ну такая пасть такая. Он проглотывает, шлюпку проглатывает спокойно, рыболовецкую такую, лодку такую, двухвесельную. Так вот он спал там, этот дядька, от страха. И потом жил нормально, он, правда, ушел потом с китобоев и всю жизнь прожил на то, что он рассказывал всем, какой кашалот проглотил. Это, то есть кашалот ему обеспечил безбедную старость. Он только выцвел весь. У него, он стал как альбинос, у него выцвели все волосы, ресницы, все волосы на теле. Вот он стал такой пятнистый весь, такой кривой такой. И немножко такой странненький такой, то есть повредился чуть-чуть. Но и он омолился в ките, а этот спал. Разница есть. Поэтому и он... То есть, ну, доказательство такое, вот, как будете кому-то Евангелие объяснять, скажете, что был такой случай, все правда. Вот, так что проглотило человека, он молится, это же может с ума сойти. Кит проглотил, поплыл в глубину. Это ж долго не нужно, чтобы чокнуться. А он там стал и молиться начал, это ж какую надо силой обладать. Силой духа. Вот тебе из глубины воззвал к тебе, Господи. То есть, значит, надо уметь молиться даже тогда, когда тебя такие вещи проглотили, житейские. Да, ну вот, спасибо.
Давайте еще, может, пожалуйста.
Меня зовут Иван, я из Западной Украины, хотя же здесь, в Киеве, принадлежу Ивановской христианской церкви. И мне очень интересно слышать ваши искренние с вами, когда не ясные комментарии. А вот, но это не важно, потому что это ваше частное представление, и лестница, мне кажется, она работает в обоих направлениях. А какой у меня вопрос или желание услышать ваш комментарий для православного богослова? В одной из последних книг Андрей Кураев, наверное, вы знакомы с его, не знаю, можно сказать, творчеством или богословским...
Даже лично.
Лично. Вот. Его книга «Кризис православного миссионерства». Так, в этой книге он сетует на то, на пассивность православной церкви в миссии. Насколько вы согласны, если вы знакомы с этой книгой, с его позицией? И каким образом меняется миссионерская парадигма сейчас в православной церкви? Несколько минут назад вы сказали, что у меня создалось такое впечатление, что православная церковь ожидает людей, созревших православия. Вот как эту позицию вы можете примирить с Матфея 28 главой, где идет «Так иди научите все народы», и вот этот именно текст протестантская церковь берет как основание миссии. И вот где найти баланс между ожиданием зрелых и вот активным поиском?
Да, спасибо. Спасибо. Я согласен с Андреем, что у нас большой пассив, то есть пассив больше, чем актив в миссионерстве, безусловно. И надо менять эту ситуацию. Понимаете, плюсы имеют свойство превращаться в минусы. То есть наши минусы — продолжение наших плюсов. Мы именно потому пассивны, я так считаю, что мы наслаждаемся полнотой. То есть вот, когда все есть, то ничего не надо ведь. И бежать никуда не хочется. Как бы, и не появляется никаких холерических позывов, каких-то спазмов побежать куда-то, когда все есть. Здесь нужно только к этой полноте, ощущение личной полноты, полноты общины или прихода, или церкви, нужно добавить сострадательную тревогу о тех, кто этого не имеет. Но это издержки исторического православия, то есть это издержки, вернее, нашей истории. И все-таки пребывание в империи, как имперская церковь, на огромных просторах земного шара, вот со всеми нюансами, отсюда проистекающими, наложили на православную церковь своеобразную такую печать. Выходить из этого такого костного по отношению к миссии состояния церковь начала только в XIX веке. Тогда была очень успешная миссия на Дальнем Востоке, аж до Японии. Камчатка, значит, там многие. Эта миссия, кстати, уникальная, она очень интересная. А вот сегодня мы будем из нее выходить. Вы знаете, что нам мешают отчасти наши огромные просторы, наши какие-то ментальные установки. Потому что вот Николай Сербский, например, Николай Сербский, есть такой удивительный епископ, миссионер, ныне покойный, прославленный великий святый в Православной Церкви, Николай Велимирович, его фамилия, а по кафедре он был Охридский и Жичский. Он говорил, что людям удобнее принимать православную веру из уст или из рук представителей малых христианских народов. Из рук империи люди с опаской принимают христианскую веру, потому что не боятся попасть в поле притяжения империи. Ну, если Солнце притягивает Луну, потому что оно большое, как в ньютоновской физике, большие тела притягивают малые, то малые народы боятся принимать православие от больших империй, будучи в страхе быть втянутыми в орбиту империи. Поэтому Николай говорил, что маленькие христианские народы, не имеющие имперского прошлого и имперских амбиций, не способны никого проглотить, способны только поделиться. Вот они могут лучше проповедовать. У него есть такие индийские письма про миссию в Индии. И он говорит, что он там пишет, там, сербы, идите в Индию, там, проповедуйте. То есть вы замученные турками, как бы они замученные там английскими колонизаторами, они вас поймут. То есть Христа от вас они примут. Потому что иногда, как он там тоже цитирует, говорит, какой-то индус говорит английскому миссионеру. Англичане поработили Индию, пользуются ею там, ее богатствами, там, ее людским ресурсом, ну и параллельно миссионерствуют. То есть колониальные страны, то есть откуда? Португалия, Испания, Франция, это же они миссии занимались во всем мире. Католическая миссия родилась оттуда. С одной стороны колония, с другой стороны миссионерство. Вот. И какой-то индус говорит ему, если Христос ваш, Христос, который вы проповедуете, похож на вас, колонизатора, то ваш Христос мой личный враг, как, собственно, и вы. Понимаете? Поэтому принести Христа можно только, то есть к нищим Христа должны нести нищие. Ну или сострадающие нищему люди, готовые разделить с нищим его, так сказать, горький хлеб и скудную чашу. И вот у нас есть народы очень успешные. Понимаете, православная церковь – это церковь полноты многих семей. То есть вот я сказал вам про Антиохию. Вот в Америке антиохийцы реально миссионерствуют, и я этому очень радуюсь. Греки миссионерствуют очень активно в Африке и Австралии. Греческая церковь. Сама Греция-то небольшая, но греки очень активно миссионерствуют. В принципе, во всем мире, в Америке тоже, и в Латинской Америке, но больше всего в Африке и в Австралии. На Мадагаскаре греки очень активную миссию имеют. То есть русская церковь, ей дай бог освоить огромное поле своей собственной территории. Одна эта территория равна Африке и Австралии вместе взятым, понимаете? Она очень большая. Для нас главная задача – это наша внутренняя миссия. Что миссия есть двоякая, внешняя и внутренняя. Внешне направлена на язычников, неведущих Христа, и на инославных, которые знают Христа, но не в полноте с православной церковью, не в единении. А внутренняя миссия направлена на своих христиан, которые имеют счастье к церкви принадлежать, но держатся за нее одним пальчиком, как бы как пуповинкой всего лишь. Не как здоровые дети, едущие твердую пищу, а как больные под капельницей. У нас таких очень много. Поэтому я считаю, мое личное мнение, что наша задача заниматься христианизацией своего собственного населения. Может быть, еще китайцев. Потому что они сами к нам идут, их очень много. К тому же, ну, видите, у России есть особое призвание. Русская церковь, если брать территорию русского государства, она территориальна в силу границ. А граница – это кожа, то есть кожа человека – это граница человека, а граница государства – кожа государства. Своей кожей пограничной Россия прикасается. На Дальнем Востоке Япония – это что? Синто и конфуциан, синто и буддизм. Дальше пошли Китай и Индокитай. Это что? Конфуцианство, атеист, кстати, больше всего атеистов в Китае, чтобы вы знали. Страна торжествующего атеизма – это Китай. Это Китай, по последним докладам официальным, китайцы – это наиболее атеистическая нация. Культурная, воспитанная, но атеистическая, к Богу индифферентная. Так вот, дальше пошел Китай, Индокитай, значит, Дальний Восток. Это атеизм, конфуцианство, потом пошел ламаизм, опять-таки различные виды буддизма. Потом мы вступаем в зеленый пояс ислама, начиная от среднеазиатских республик, аж до, через весь Кавказ, и до конца, да, до Крыма вплоть, да, почти что, да, это вот ислам. Вот. А дальше пошло там православные страны, и дальше пошли западные страны, уже Калининград, там католицизм, протестантизм. Ну, а иудейские и протестантские общины есть внутри России. То есть Россия в силу географии вынуждена со всеми уметь разговаривать. Если, например, кто-то не обязан, например, учиться диалогу с буддистами, ну, не обязан, их нету здесь, то россияне обязаны, потому что у них они есть, они у них на границе. Есть пограничные территории, есть смешанное население. Если кто-то не обязан, например, как у нас раньше считали, у нас раньше турок, это было оскорбление. Потому что в Турцию никто не ездил, и рядом их не было. Это были враги. Знаете, что украинцы баклажаны не ели? Потому что турецкая пища. Серьезно, это были враги. И все у них по-другому, они даже пищу справа налево считали. Поэтому, если ты что-то делаешь, все косняк, говорят, ты как турок, то в тебе все не так, не с той стороны. А сегодня так уже не скажешь, потому что турки под носом везде, кругом. Узбеки, турки, таджики, вьетнамцы. Мы сегодня живем в смешанном мире. И сегодня можно миссионерствовать среди турков, не выезжая из города. Правда или нет? Сегодня студентов одних иностранных у нас куча. То есть, как бы, поэтому условия миссии меняются. Есть средства глобальной связи, есть интернет. Можно заниматься миссией, не выходя из дома. Так что вот у России свои, так сказать, фишки, что называется. Она просто обязана быть религиозно гениальной. То есть русские люди, православные люди, обязаны выработать умение разговаривать со всеми конфессиями и со всеми религиями. К этому их обязывает просто-напросто огромность территории. Ну а миссия сегодня, возможно, повторяю, в больших городах. Мы живем уже, ведь Киев это не совсем украинский город. Легкое доказательство. Как только стемнеет и зажгутся огни витрин и рекламы, сравните количественную долю реклам и названий магазинов на иностранных языках и на украинском. В чью пользу будет счет? То есть это не совсем украинский, то есть любой мегаполис это не совсем украинский, русский город и так далее. Мы не можем сказать, что Москва это чисто русский город, правда же не можем? Это какой хочешь, но не чисто русский город. Вот. Некоторые его районы чисто вьетнамские, а некоторые чисто кавказские, правда? Вот. А некоторые чисто не поймешь какие. И у нас тоже так же. Украина в этом смысле, Киев тоже не. Поэтому в этом меняющемся мире меняются и вызовы мира. Вот. Хотя, конечно, нужно идти и проповедовать. И в этом смысле совершенно правильно делать тот, кто это делает. Вот. Но у нас вот задача такова. То есть освоить собственное поле. То есть навести порядок в собственном доме. А тогда самое время будет уже выйти из дома и пойти к тем, кто ждет тебя или не ждет, потому что как получится.
Спасибо. Давайте еще один вопрос с аудитории, и у меня последний будет потом вопрос. Пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Дэвис. Я из Протестантской Церкви Христа. Ну, я заикаюсь чуть-чуть. У меня вам два вопроса. Первый – это как вы относитесь к православному экзорцизму, то есть изгнание бесов из людей? И второй вопрос – могли бы мы, если возможно, закончить эту встречу совместной молитвой? Спасибо.
Православный экзорцизм то есть я сейчас скажу вам только об одной стороне этого вопроса. Мы, как и вы, то есть мы одинаково верим в существование, вернее, не столько верим, сколько знаем в существование лукавого и в том, что он обладает некой силой и немалой. И что его можно выгонять именем Христовым. По крайней мере, Христос постом и молитвой в пустыне дал нам эту пример и силу. Но здесь есть некий один большой вопрос. Человек каждый призван к тому, чтобы бороться со своими немощами, похотями. На языке аскетики они называются страстями. Страсть гнева, страсть сребролюбия, страсть уныния, страсть блуда, страсть гордости и так далее. Это страсти, греховные болячки души. От слова страдать. За каждой этой страстью стоит нечистая сила, в принципе. То есть наши страсти – это те шероховатости души, за который нас может цеплять враг нашего спасения. Так вот, тот, кто пытается или собирается выгонять нечистых духов из другого человека, должен вначале максимально потрудиться в том, чтобы выгнать эту нечисть из себя и не дать лукавому место в себе. Кто не победил страсти, например, кто время от времени крепко выпивает, например, да, но дерзает выгонять бесов из другого человека, ну, бес имеет право смеяться над таким человеком, потому что он их в себе не победил, а из других выгоняет. Тут опасно стать игрушкой бесовской. И на смех, чтобы тебя не поняли, потому что этот хохот услышать невозможно, то есть выдержать невозможно. Так что вот здесь такая штука. Число людей, способных к такому труду, очень маленькое. Человек, достигший победы во внутренней жизни, очистившийся от страстей, насколько это возможно человеку, он имеет власть над бесами. Не победив своих похотей и слабостей, над бесами в чужой жизни власти человек иметь не может по определению. Это ловушка, это обман. Он будет дразнить беса, дразнить будет. Может быть, и выгонит кого-нибудь, но не факт, что он не вернется. Ну и бесы могут уходить, а потом возвращаться в семикратно численной превосходной форме. Тоже мы читаем, да, что ушли, потом взял семь злейших себя и вернулись обратно. То есть они же тебе не дети, это же тебе не что-нибудь такое, дунул и исчезло. Они уходят и приходят в большем количестве, и они злые вообще. В православном крещении, когда мы крестим человека, мы проходим чин отречения от дьявола. И, повернувшись лицом на запад, человек выслушивает вопрос, отрекаешься ли от сатаны, всех дел его, всех ангелов его, то есть бесов, всей гордыни его, всего служения его. Человек это говорит, отрицаюсь, отрекаюсь. То есть троекратно вопрос задается, троекратно отвечает. Говорит, дунь и плюнь на него, то есть на дьявола. Человек, как бы видя перед собой дьявола в сторону запада, дует и плюет перед собой. И в IV веке святой Кирилл Иерусалимский, готовя людей к крещению, оглашая их, говорит, что вы будете плевать на дьявола. Ваш плевок он не забудет. Он вам этого не простит. То есть, крестясь, отрекаясь от дьявола, потом ты поворачиваешься лицом к востоку, священник спрашивает, сочетаешься ли Христу? Говорит, сочетаюсь. Три раза вопрос, три раза ответ. Веруешь ли ему? Говорит, веру ему, к царю и Богу. И дальше символ веры читается, и уже там близко погружение в воду. Так вот, он не забыл нам этого плевка. То есть мы все плюнули на него, и он нам этого не простил. Он не умеет прощать. Он прощать не умеет. И нужно знать, что бесовская злоба подстерегает каждого человека. Чем лучше жить он старается, тем больше бесовской злобы его окружает. Причем дьявол хитрый шахматист, он считает на 180 ходов вперед. Он слабых бьет тут же по лбу, значит, грубыми грехами. А против сильных он плетет такие комбинации, которые ё-ё-ё-ё-ё. Там нужно быть очень защищенным. Есть такая молитва вечерняя в церкви, вечернее правило. «Заступник души моей я, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих». Вот, то есть заступи меня, потому что я хожу посреди многих расставленных сетей. Так что с бесами играться не стоит. Как только мы серьезно поймем эту тему, у нас сразу пропадет желание экзорцизма. Вот. По крайней мере, мы начнем серьезнее к этому относиться, и баловаться с этим мы не будем. Ну, скажем, допустим, говорят, ну вот именем Христовым можно же бить врага? Можно. Но вот пусть он дадут самый сильный, самый крепкий, самый закаленный, самый острый меч. Но им же еще владеть надо уметь. Да ведь простой дохляк, как я и вы, он же помашет мечом 30 секунд и замашется махать. И одышка его схватит. Он, сколько он будет махать? А ударять и защищаться, и дальше бить, и получать раны, и воевать. То есть да, это меч, но им же нужно владеть. Маленьких князей с 4 лет сажали на коня, а с 6 лет давали уже детский меч в руки, там, или с 5. Чтобы в 20 лет там идти впереди войска или с заката до восхода рубиться, он же должен был с детства пройти эту науку. Слово Божие – это меч, но им же нужно уметь пользоваться. Меч без воина не рубит, стрела без лучника не летит. Поэтому здесь опять-таки нужно смиренно к этому отнестись, погрузиться в эту тему, понять ее глубину и опасность. Да, и тогда, собственно, уже тогда, соответственно, поступать. Что касается вашего вопроса последнего, то я могу предложить вам, я знаю, что вы молитесь, как бы, как Бог тут уже положит. То есть человек читает, в прошлый раз было так.
Или молитва «Отче наш».
Или молитва «Отче наш». А как вы читаете все вместе в голос, да? Давайте читаем молитву «Отче наш».
Давайте еще один вопрос в конце. Однажды Антоний Великий сравнил мудрого христианина или подвижника с пчелой. Он говорил, что он как пчела летает от цветка к цветку и берет самое лучшее, нектар или мед. Говорит, также мудрый христианин, он должен смотреть и брать самое лучшее от каждого человека, от другого. Что бы, возможно, вы посоветовали хорошего взять православным от евангельских христиан и евангельским от православных? Две вещи, если можете, назовите.
Ну, православным христианам я бы советовал любовь к слову взять и тут тревогу, ну, любовь к слову, если одно, то к одно. Любовь к слову. Ну, а евангельским христианам я бы посоветовал восчувствовать лишенность чаши. То есть, поскольку христианин, я говорил, что христианин – это человек чаши и книги. Вот. Мы можем быть невнимательны к книге. В силу лени или исторических болезней. Вот. И мы бы, нам нужно любить слово и погружаться в него, как вы не расстаетесь со словом везде. Это хорошо. А вам я желаю добраться до чаши.
Спасибо. И давайте мы, может, все вместе поднимемся и закончим молитвой «Отче наш». Я попрошу отца Андрея помолиться.
Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Аминь.
Спасибо. Мы еще в конце хотели бы подарить отцу Андрею. Мы знаем, что он любит читать Библию и любит читать отцу церкви. Второй том «Комментарии отцов церкви» на книге «Католические послания» Якова, Петра, Иоанна и других. Представители евангельских и православных церковь, но вы можете еще пообщаться друг с другом, побеседовать. Спасибо всем за ваше внимание.